Как мы уже говорили на прошлой лекции, образование современное не дает возможность раскрывать человеку, в основном женщине, свою природу, свое предназначение. По этой причине, то есть так как женщина является той силой, несет в себе ту силу, которая охраняет семью, именно в женщине сосредоточена энергия любви. Женщина, женское тело и женский ум являются источником внимания в семейной жизни. Именно женщина является объектом любви, и она источает энергию любви. Поэтому женщина в семейной жизни является руководящей, то есть даже как дирижер, то есть такой направляющей силой в отношениях. Ее психика, ее характер, ее отношение, поведение, ее способности справляться с ситуацией являются той силой, которая исправляет отношения. Потому что в жизни женщины интимные отношения, близкие отношения являются главным источником счастья. Пусть она эти интимные отношения проявляет, допустим, на работе, имеется в виду теплые отношения с сотрудниками, или в отношениях с друзьями, или с родителями, или с мужем. Везде женщина будет испытывать только счастье, только от глубоких, теплых отношений, и просто формальные отношения, деловые отношения никогда не приведут ее к ощущению глубокого чувства, которое принесет ей удовлетворение. Однако только в личной жизни женщина способна получить источник энергии, который даст ей возможность. Только в личной жизни женщина способна получить источник энергии, который даст ей возможность энергию распространять во все остальные стороны. И научиться раскрывать любовь в отношениях – это наука. Это не всегда получается сразу. Для этого нужно иметь знание, как это делать правильно. Нужно знать, что такое любовь. Нужно знать особенности характера мужчины, женщины, детей. Нужно знать, как работать над собой в условиях семьи, личной жизни. Нужно знать, когда женщина имеет силу, когда она теряет. Когда женщина обретает силу в отношениях, когда она ее теряет? Вопрос к аудитории. Женщина отвечает, мужчин не надо. Да? Когда она им источает любовь, она приобретает силу. Когда теряет она силу? Раздетая ходит, ладно, мы оставим эту тему, это больная тема. Давайте будем говорить о другом. Когда она может быть раздражена. Вот хорошо, она может быть раздражена. Но любой человек может быть раздражен. И даже раздраженную женщину мужчина не воспринимает плохо в одном случае, а в другом случае он просто от нее шарахается. Злая это как бы правильно, но как вот поконкретнее. Да, когда гневается, когда... То есть женщина, она должна понять одну формулу. Формула женской силы такова. Женщина достигает все без войны. Мир – это основа женской силы. Женщина должна достигать всего без войны в своей жизни. Как только она встает на тропу войны, как только она начинает пытаться что-то доказать в эмоциях мужу, как только она обидчиво на него с обидой как бы начинает бросаться – все, с этого момента она становится слабой. В результате рушится ее жизнь, ее отношения, наступает ругань, скандалы и все прочее. Пока женщина действует с помощью энергии любви, которая является непреодолимой ни для кого, ни один человек не способен бороться с любовью. Вот, допустим, сейчас вас кто-то будет любить, вы сможете с этим бороться, нет? Бороться со злобой можно, бороться с любовью невозможно. Это невозможно просто. Можно делать вид, что тебе это не нравится, как бы, но какой бы вид ты ни делал, все равно результат один и тот же. Сердце проникает, эта сила. Вот, поэтому женщины в древней культуре, в ведической культуре, в русской культуре, женщины всегда воспитывались и проявлять свою силу через любовь, через смирение, через... Даже, допустим, женщина обижена. Каждый человек обижается, это нормально. Но если женщина, допустим, в своей обиде ведет себя по отношению к мужчине тактично, то есть она не пытается его вывести из себя, не использует при этом оружие какое-то. У женщины есть два оружия, которые не являются непобедимыми. То есть никто не сможет с ними справиться никогда. Первое оружие – это слезы, направленные на мужа, слезы обиды. И второе – это колкие слова. Вот эти два оружия, которые рушат отношения всегда. То есть женщина, когда их проявляет, она рушит свою собственную жизнь. То есть она никогда этим никому пользу не приносит. Все. Если она начинает так себя вести, она все разрушает. Ее сила непреодолима, потому что психика женщины в 6 раз сильнее психики мужчины. Если женщина начинает эмоционально что-то говорить, мужчина, у нее два варианта. Или стукнуться головой об стенку, или стукнуть жену. Некоторые выбирают первый вариант, некоторые второй. Это уже зависит от темперамента. Некоторые бьют посуду, ходят. Ну, потому что они не знают, куда девать эту энергию. То есть женщина, сердце мужчины всегда открыто к жене, потому что женщина – источник любви, и мужчина всегда привязан к жене. И когда мужчина вот в таком открытом состоянии получает залипуху вот эту от слезы отчаяния, это очень горячие эмоции. Они когда проникают в сердце мужчины, они же проникают очень глубоко, и они входят туда, и разрывается там такой силой, он не знает, что с этим делать, с этой энергией, которую она в него потом впускает. То есть он чуть-чуть ее обидел, там чуть-чуть, ну, допустим, там, я не знаю, испачкал любимое платье. И она в него впускает такую силу, что он ходит по квартире 2 часа потом и не знает, что ему делать, туда-сюда, туда-сюда. Такой, он не знает, что делать с этой энергией, понимаете? Представляете, что вы делаете, дамы? Вы не знаете, как пользоваться своей силой. То есть, а пользоваться ей очень просто. Для этого надо просто, можно обидеться, можно заплакать, можно причитать. Но никогда не нужно устраивать войну. То есть, можно, допустим, заплакать так, что как будто муж не хотел ничего сделать, но так получилось. Ну, то есть, не надо воевать. Надо делать вид, что вот никто не виноват, но мне плохо. Пожалей меня. В конце концов, женщине больше ничего не надо. Ей нужно, чтобы муж как бы пожалел. Ей больше из этой войны ничего не нужно, в конце концов. Чтобы он как бы отнесся к ней поближе, повнимательнее. Вот ей плохо, и чтобы он пожалел. Ну, представьте, вы человеку суете отвертку под бок и просите его пожалеть. Вы как в этом состоянии, как жалеть вообще? Нормально? Легко, нет? Если ты обиженно ему говоришь, чтобы он в этом состоянии еще и пожалел. Невозможно. Он будет кричать, визжать тоже, топать ногами, все, начнется скандал. Поэтому нужна... Это не вопрос понимания, это вопрос понимания вещей и вопрос тренировки. То есть если женщина, допустим, знает, что вот так не надо делать, допустим, она обиделась и начинает, она садится и начинает плакать, он подходит, что ты плачешь? Потому что когда женщина плачет, невозможно терпеть. Мужчина не может этого терпеть. Она садится и плачет. Надо плакать так, чтобы никто не видел, тихонько. Сесть тихонько плакать, никого не трогать. Это самое опасное оружие, так плакать. Когда женщина так плачет, мужчина уже не знает, что им делать. Он подходит, садится, начинает кругами ходить сначала. Потом, потому что он сначала он как бы типа тебя устроит, потом смотрит, плачет жена. Такая несчастная сидит, плачет. И он подходит... Ну что? Что такое сначала? Она продолжает плакать, потому что еще клиент не созрел. Вот. Потому что потом постепенно его голос смягчается, и он говорит, ну давай, перестань плакать, все. Все. И надо делать вид, что ничего не было потом. Никто не виноват. И он начнет оправдываться, говорит, ну я хотел как надо там... И надо сказать, я все понимаю, конечно, ты хороший у меня, все. Просто мне вот тяжело, когда ты так со мной разговариваешь, когда ты так себя ведешь, мне просто тяжело вот становится. Он, ну ладно, я не буду так себя вести, но я постараюсь. Все. Концерт закончен. Больше ничего делать не надо. Вы можете поплакать в полсилы, допустим, без эмоций внутренних. Ну, просто каждая женщина может слезу пустить, в конце концов. Это нормальное явление. Но даже если вы это сделаете искусственно, даже ваш муж присутствует на лекции и знает, что это вы делаете искусственно, все равно он будет доволен. Потому что вы поступаете правильно, как надо, понимаете? Если вы на него визжать начнете, то он будет недоволен. Второй вариант – это просто обижаться на ситуацию. Не на мужа обижаться, а на ситуацию. Ну, говорить, вот, опять мы поругались, там, не ты поругался, а мы поругались. Опять мы поругались, опять у нас все плохо. Там, или на себя обижаться можно, но не надо обиженно говорить на мужа. Понимаете, не направляйте свою силу туда, где она несет разрушение. Созидайте своей энергией психической. Надо созидать, учиться. И когда вы обижены сильно, женщина, когда обижена, что ей хочется больше всего на свете? Ей хочется его уколоть, чтобы он... Что-то уколоть ему хочется его, чтобы он вот взбесился. Вот, больше всего на свете хочется. И вот больше всего на свете этого делать не надо. Это запретный ход, запретный прием, который рушит отношения. Этого делать не надо. Оружие спрячьте, войны не должно быть. Вот и все, этому надо обучаться. Нужны тренинги для женщин специальные для этого, нужны обучения, нужны какие-то тренировки там, я не знаю, чтобы они учились вот так себя вести. Все. Если поведение становится таким, в семье невозможны конфликты, просто невозможны. Потому что конфликты в семье означают, что женщина ведет себя неправильно, вот и все. Потому что мужчина, он в семейных отношениях имеет подчиненную энергию. Он не главный. Он делает умный вид, ходит как бы как петух, но нормально. Но он не главный в этих отношениях. В этих отношениях главной всегда является женщина. Мужчина предлагает руку и сердце женщине, но он не первый в этих отношениях. Если женщина захотела, чтобы мужчина к ней подошел, он подойдет. Если она его не подпускает, он не сможет. Даже если он подойдет, ничего из этого толку никакого не получится. Женщина всегда дает добро сначала на отношения, потом мужчина строит отношения, потом она же принимает решение, она дает добро, и она же соглашается на эти отношения. И потом, когда семья разваливается, она же является первым инициатором, тайным инициатором этого развала всегда. Потому что женщина является человеком, который... живет семейной кармой, это ее главный долг, главная судьба, главное счастье она там получает, главные страдания получает в семейной жизни. И поэтому она наделена особыми полномочиями в семейных отношениях, особыми полномочиями. И если она захочет, чтобы эти отношения были хорошими, они обязательно будут хорошими, без всякого сомнения. Потому что она является источником любви в отношениях. Почему муж пьет, почему муж домой не приходит, почему муж задержится на работе, почему муж изменяет, почему муж болеет, почему муж плохо не достигает успеха на работе, почему муж трусливый, почему муж лентяй и так далее. Вы можете задать мне много вопросов, и ответ будет только один. Потому что жена не знает, как его, из него сделать хорошего человека. Она не пользуется своей собственной силой. Или не знает, или не умеет, или не хватает энергии для этого. Некоторые женщины не имеют по судьбе силы действовать так на мужчин. Надо, значит, силу к себе качать. Как мышцы человек качает, надо развивать эту силу. Некоторые женщины мышцы себе качают. Сивую кобылу видели, нет? Вот когда она забредет, это то же самое. Если вы хотите испортить себе жизнь... Если вы хотите лишиться своей силы психической, качайте себе мышцы, пожалуйста. Делайте то, что разрушит вашу судьбу. Когда женщина начинает заниматься вот этими упражнениями всякими, она рушит свою жизнь, потому что она лишается своей силы в результате этого. Сила женщины в гармонии, в красоте, в тонкости восприятия мира. Она должна качать в себе психическую энергию. Она должна учиться быть жизнерадостной. Она должна учиться быть счастливой, она должна учиться как бы внутреннюю силу в себе копить. Она должна учиться воспринимать, радоваться красоте. Посмотрите на шарики женщины. Когда женщина видит шарики красивые, что должно с ней происходить? Она должна радоваться. Она должна быть счастлива от красоты. Когда кобру немножко придушить, она такая... Нет силы уже шипеть. Так и женщина, когда ее жизнь немножко придушила, она не может радоваться красоте. У нее нет силы. Это и есть слабость женская. Слабость женская не в том, что у нее мышц не хватает. Слабость женская в том, что она не может радоваться красоте. Солнце видит, не радуется. Природу, погоду, природу видит, не радуется. Цветы видит, муж принес цветы. Спасибо. Нет силы. Вот что надо качать, понимаете? Вот что надо качать. Надо качать женскую силу, которая дарит всем счастье. Когда женщина радуется цветам, хлопает, прыгает в ладоши, все, это счастье во всем доме. Все прыгают в ладоши, все хлопают. Муж счастлив, все счастливы, все. Больше ничего не надо. Жизнь расцветает. Когда женщина кислая, все прокисает вокруг. Поэтому общество не учит этому. И женщины не знают, что в них есть сила, которая может мужчину довести до кондиции. Дело в том, что наше общество вообще развивается немножко не туда. Главное в обществе – это не материальный достаток, а развитие в людях тех качеств, которые могут принести счастье. То есть мужчине надо мужские качества развивать, женщине женские. И этому надо, к этому надо стремиться, в это надо вкладывать деньги, этому надо учить, это надо развивать. Это самое главное, потому что в отношениях рождается счастье, а не в количестве диванов на квадратный метр. Понимаете, это простая вещь, которую надо понять. И мужчины тоже недоразвитые. Поэтому женщины часто, вот одна из причин того, что женщина не может замуж выйти, она ищет доразвитого мужчину. Это все равно, что зайти в гепатитное отделение и идти искать там беленького. Там все желтенькие, понимаете? В гепатитном отделении все желтенькие. Не потому, что они все темненькие, а потому, что они больные. Понимаете? Точно так же это факт, это стопроцентный факт, что в современном обществе мужчины все недоделанные. Но женщина может доделать. Надо увидеть, самое главное, что вы должны видеть человека, который хочет меняться, хочет развиваться. Такого мужчину надо найти. Пускай он будет хануриком, хлюпиком, там, я тебя люблю, я тебе хочу подарить цветочек, мы с тобой будем жить счастливо. У нас все будет хорошо. Вот. Ну, нашли себе такого, хорошо. Все нормально. Знайте, что если вы верите в свои силы, вы сможете сделать из него настоящего мужчину. И долго ждать не надо, пару лет всего. А что, целую жизнь жить, что такое пару лет? Не так много. Вот. То есть идея в чем заключается? Характер медленно меняется, но у женщины... У мужчины характер меняется. То есть, ну именно в связи работы над собой. То есть мужчина может работать над собой, это факт. Он может себя поменять. И мы видим, мужчины меняются. Мужчина был такой, стал, он мужает сильнее, крепче, разумнее становится. Это факт стопроцентный, что мужчина может меняться. И он зреет, и потом женщина часто бросает мужчину, не хочет с ним общаться, а потом она жалеет об этом, потому что она видит, что он развился и стал совсем другим, он стал лучше. То есть это видно, то есть она потом жалеет об этом. Но с ней он не развивался, и в этом заключается коренная проблема. Потому что мужчина может развиваться только в том случае, если рядом с ним женщина. Понимаете? То есть женщина означает, что она должна вести себя по-женски. Она должна вести себя так, чтобы развивать в нем ответственность, заботу. Если женщина хочет, чтобы мужчина заботился за ней, надо его этому научить. Поэтому первый этап отношений в семье, пускай это даже 20 лет спустя, первый этап начнется отношений в семье, нет проблем. Вот. Первый этап отношений в семье начинается с того, что женщина очень нежно подсказывает своему мужу, как ему строить отношения с ней. Потому что каждая женщина – это отдельный мир, который никому не понятен, кроме нее. Вот. И она должна обучить мужа, мужчину, который находится рядом с ней, очень нежно и тактично, как он должен с ней себя вести. И это делать надо невзначай. А еще лучше делать так, чтобы он сам как бы, как будто до всего догадывался. Надо, допустим, позвонить подружке и сказать: «А у меня завтра день рождения. Ты принесешь мне цветочек подружке?» Ну, ты же не подружка, Володь. Что-то, я не женщина. Все нормально. Значит, и он тоже должен как-то соображать. Мозги могут включиться в любой момент. Вот. Не включились, значит, надо как-то появнее так ему намекнуть. Ну, то есть, надо обучать, воспитывать. Это, если этого женщина не делает, она, это не работает, отношения не развиваются. Также следует знать, что есть определенная формула, это уже касается обоих, мужчин и женщин, существует определенная формула развития отношений. Смотрите, когда создается семья, отношения имеют очень поверхностный, незрелый и примитивный характер. То есть отношения основываются всего лишь на половом чувстве, которое само делает настройку в психике человека. То есть когда два человека, ну, имеют сильное половое влечение друг к другу, их психика настраивается правильно и идеально. То есть женщина начинает вести себя как идеальная женщина, мужчина начинает вести себя как идеальный мужчина. Когда они начинают общаться, из их сердец выходит только хорошая карма. То есть они проявляют себя как самые, ну, то есть очень хорошо и правильно. Но только в этих личных отношениях, когда мужчина отворачивается, молодой человек, он с другими людьми уже общается по-другому. То есть это не работает везде. Поэтому друзья видят, какой он есть, родители видят, лучше всего видят, какая будет жизнь родителей. Если вы хотите узнать, какая у вас будет жизнь совместная, любят вас родители или нет, спросите у ваших родителей, они вам скажут. Вот, родители лучше всего знают, но многие дети об этом не понимают, этого не догадываются, не хотят советоваться с родителями. Но так или иначе, знают друзья, человек меньше всего знает. Первый этап отношений – полная слепота. Но если отношения начались, значит, это судьба, и нет смысла вообще когда-либо их заканчивать. Фактически, год совместной жизни, согласно ведическому знанию, считается, что после года совместной жизни расходиться уже неблагоприятно. Потому что включается очень глубокая совместная карма после этого, и человек должен отрабатывать отношения, он должен пытаться их понять, а не расходиться. То есть расходиться означает рушить свою жизнь в данном случае. Поэтому прежде чем жить вместе хотя бы сколько-то, надо сильно подумать, стоит это делать или нет. Не надо это делать просто из одиночества там, или из того, что надо развлечься как-то в жизни. Это неправильный подход к судьбе, к своей. Потому что отношения завязываются очень глубоко, они переплетаются, наступают между сердцами, происходит такой как узел очень сильный, как веревка стягивается. И люди, когда это разрывают, одному из них, если человек, допустим, уходит, он вырывает из чужого сердца кусок мяса, то есть кусок психической энергии. Из его сердца ему больно, когда он уходит, нет? Нет. Когда он уходит, ему не больно. Больно тому, от кого он уходит. То есть он рвет с мясом связь, привязанность у другого человека. И тот за сердце хватается. Ему больно. Он очень испытывает страдания сильные. Его чувствует стресс сильный. Страдает. Называется «зарезать без ножа». Вот, и у него вот дальше вот эта вот привязанность с куском мяса у него остается. Она висит у него. Тот, кто ушел, она остается. То есть это никуда не девается потом. И эта штука вот эта вот мешает создавать новые отношения. Она не дает глубоко общаться с другим человеком, со следующим. Она не дает возможности в сердце его пропустить. И эта же штука потом является причиной того, что близкий человек уходит. Когда близкий человек, вот, ну, первый человек после того, как, ну, ты бросил, допустим, близкого человека, с мясом вырвал отношения, то первый человек, близкий, очень дорогой тебе человек, который очень дорог тебе будет, он, когда будет уходить, он за эту же веревочку потянет, и у тебя кусок мяса вырвет точно так же. Ну, это как бы неизбежность, которую надо знать. И кто из вас эксперименты такие проводил, знают, что так оно и получается. То есть других вариантов не бывает в данном случае. Поэтому с мясом уходить никогда не надо. Никогда не надо так отношения рушить очень жестоко. Если отношения заканчиваются, они заканчиваются естественным образом, люди даже не понимают, когда они разошлись. Они могут даже сказать, когда точно они расстались. Они расстаются спокойно, доброжелательно, без всяких проблем и забывают друг друга очень быстро. То есть нет никаких проблем, понимаете, все. Это нормальное расставание. Но расставание – это не способ сделать себя счастливым, потому что отношения всегда – это тренировка, и в любых отношениях человек должен тренироваться по-любому для своей будущей судьбы. С этим человеком жить или не с этим, кто знает, как у тебя получится. Сейчас эпоха деградации идет, поэтому людям трудно что-либо советовать в этом вопросе. Однако же точно я знаю одну вещь. Когда человек пытается сохранить отношения, он всегда выигрывает. Первый этап построения отношений – это любовь. Привязанность, любовь такая, которая имеет природу эгоизма. Эта привязанность, она просто мутит мозги. Она не имеет ничего общего с настоящей любовью. Она всегда гаснет и имеет приходящую природу. Те люди, которые надеются только на эту любовь, они вообще просто безумцы. Они никогда не создадут себе семью. Эти люди будут всегда соединять отношения и потом их рушить, новые искать, это будет бесконечно. Потому что эта любовь, вот эта вот безумная любовь полового влечения, это как сон, который проходит в течение нескольких месяцев. А если даже он длится дольше, то все равно он проходит по-любому. Потом дальше, после этого, как этот сон проходит, наступает отрезвление. То есть этап, в котором отношений никаких нет, собственно. И с этого момента начинается их построение. Поэтому веды рекомендуют строить отношения, ну, близкие отношения строить только после этого момента. То есть надо перетерпеть вот это вот жжение сердца и дальше попытаться немножко подружить с человеком, перетерпеть это жжение сердца, пообщаться с ним как-то, не приближать его слишком близко. И дальше самый идеальный вариант потом только после этого начинать строить отношения, когда все утихло и люди узнали друг друга, увидели истинные лица друг друга. Они уже привязались через эту любовь. Любовь эта нужна только для того, чтобы связать веревкой, такой сильной веревкой, два сердца. Понимаете, вот только для этого она нужна, чтобы люди не разбегались. Нет другой причины. Это не то, ради чего надо жить. Вот дальше следующий этап. Это этап, в котором нет никакого понимания, что, кто перед тобой стоит, как с ним строить отношения. Нет никакого знания, нет никакого понимания. Просто, ну, то есть два чужих человека после этого. Вот с этого момента надо начинать учиться любить. То есть это обучение состоит из следующих этапов. Первое, что нужно понять, что любовь – это внутренняя способность бескорыстно служить человеку. Все. Если эта способность есть, значит, ты можешь любить. Эта способность, постепенно развиваясь, приобретает очень сильный, возвышенный и чистый характер. И превращается в очень глубокие чувства. И она должна развиться в такую сокровенную дружбу. Вот эта сокровенная дружба такая, глубокая дружба, сердечная дружба это называется. Это и есть настоящая любовь между мужчиной и женщиной. Настоящая любовь, которая никогда не подразумевает, что кто-то кого-то бросит. Если кто-то кого-то бросает, значит, настоящей любви не было. Значит, она не развилась, отношения не развились, они остались недоразвитыми. Мой опыт показывает, что где-то 90% семей имеют недоразвитые отношения. И причина тому незнание, отсутствие знания, что такое любовь. Все. Просто люди живут и ждут, когда появится любовь эта. Она никогда не появится, потому что любовь всегда возникает в результате работы, труда, вложения своих собственных сил. Понимаете, вот и все. В этом заключается идея. Вдохновителем вкладывать силы является женщина в отношения. Она должна первая прилагать усилия, потому что для нее это больше нужно. Это ее жизнь, это ее судьба, это ее дети, это ее семья, которой она очень дорожит. То есть мужчина тоже в этом нуждается и это ценит. Но он не сможет быть первым, понимаете, в этом во всем, потому что он не является источником энергии. Ну, допустим, взять два сообщающихся крана. То есть в двух кранах должна потечь вода. Вода исходит из одного из кранов. Если в этом кране не открыть краник, то во втором кране тоже краник бесполезно открывать, потому что нечему течь. Если женщина не открывает свое сердце и не начинает первое проявлять признаки любви, то дальше воды не будет, жизни не будет в этой семье. Мужчина первым быть не может, у него нет, он как бы источником энергии любви является женское тело, женская психика, все. Понимаете? Женщина тоже иногда гладит мужа, но только для того, чтобы он ее потом погладил. Нет другой причины. Ну, она его любит, из любви гладит. Но результатом является то, что мужчина к женщине дальше обращает свой взор. Итак, первый этап – это выполнение своих обязанностей. Это отношения, в которых ни в коем случае нельзя ни от друг от друга чего-то требовать и выяснять отношения. На этом этапе отношения развиваются, и надо вкладывать свои силы. Везде в этом мире первый этап – это вложение сил. Везде. Чтобы бизнес построить, сначала надо вкладывать силы. Чтобы выучиться, надо сначала вкладывать силы. Вот, чтобы покушать, надо сначала на это заработать, то есть вкладывать силы. Чтобы вылечиться, надо сначала в это вкладывать силы, а потом уже лечиться. Понимаете? Потому что если ты не вкладываешь сил, тебе даже нечем заплатить за лечение. И так далее. То есть человек во всем в своей жизни всегда сначала вкладывает силы. И когда великого мудреца одного спросили, с чего начинается жизнь, он ответил одним словом – тапага. Тапага означает аскезы. То есть аскезы. Человек сначала должен совершать аскезы. И вот это вот действие, когда, допустим, мужчина или женщина просто выполняет свои обязанности и не ждет реакции никакой. Просто вот выполняет, вот мужчина, допустим, заботится, отвечает за свою жену, допустим, или за девушку за свою, он ухаживает за ней. Неважно, как она среагирует, он просто это делает из чувства долга и все. Вот это называется правильным пониманием аскезы. Неправильное понимание аскезы. Человек делает для близкого человека и ждет реакции. Вот это неправильно. Это рушит отношения сразу же. Это портит жизнь. Понимаете? Нет реакции, значит, больше делать не буду. Все. Я для тебя старался, заботился. Посмотри, как ты себя вела. Или как ты себя вел. Мое сердце высохло, я больше ничего делать для тебя не хочу. Вот и все. Это означает неправильное понимание вещей. И так от этого рушится семейная жизнь. Рушится семья. Надо делать просто, не желая сделать счастливым близкого человека. Если ты хочешь жить с этим человеком, значит, это означает только одну вещь. Не то, что ты хочешь наслаждаться им. Это не значит, что ты хочешь жить с этим человеком. Ты хочешь, чтобы этот человек для тебя жил. В этом случае это означает просто сосать из него кровь. Все, по-русски сказать. Вот. Если ты хочешь жить с этим человеком, есть только одна причина. Это сделать его счастливым. То есть что-то делать для него бескорыстно и все. Если вы действительно хотите жить с этим человеком, то оформите это правильно в своей голове и все. Это будет первым шагом к совместной жизни, совместным отношениям. И самое интересное заключается в том, что первые попытки сделать человека счастливым всегда заканчиваются выходом яда. Всегда. То есть женщина, допустим, смиренно с мужчиной ведет себя. Первый результат ее смирения какой? Он начинает наглеть. То есть он начинает, ну так надо со мной вести себя на самом деле. Вы должны всегда в таких случаях говорить себе, все идет хорошо, это первый этап отношений. Это всегда первый этап отношений. Допустим, мужчина заботливо, нежно начинает к женщине обращаться. Как она себя ведет с первой ее реакции? Она начнет крутить, ходить вот так и капризничать перед ним, выпендриваться. Все. И он должен сказать себе, все идет хорошо, это первый этап отношений. Понимаете? Вот. А вот это зависит от вас уже. Потому что он может затянуться на всю жизнь, если вы не знаете, как правильно себя вести. Потому что существует следующее правило, которое надо тоже использовать в жизни. Итак, сначала человек вкладывает силы. Надо вкладывать силы до тех пор, пока близкий человек к тебе не привяжется. Как определить, что он сильно зависит, он как бы сильно, человек сильно зависит от тебя, сильно к тебе привязался? К этому есть определенные признаки. Какие признаки? Он тебя ревнует, он ждет тебя, он думает о тебе. С любым знаком, с плюсом, минусом не имеет значения. Он может, допустим, постоянно говорить, ты меня не видишь, не замечаешь, не уважаешь. Ну, то есть он постоянно говорит о тебе. То есть он ждет тебя, думает о тебе, ревнует тебя, злится на тебя. То есть он очень сильно к тебе привязан. То есть он очень прикован к тебе. Допустим, если женщина не готовит с любовью мужу, он будет питаться в столовой, приходить домой. Как дела? У меня все хорошо, у тебя все хорошо. Вроде бы все хорошо, но муж при этом не функциональный. То есть он не будет, женщина не будет чувствовать его близким человеком. Почему? Потому что он не зависит от нее, он к ней не привязан. Чем больше мы с любовью служим близкому человеку, тем больше он естественным образом привязывается к нам, потому что близкий человек хочет, любой человек хочет только любви, больше ему в этой жизни вообще ничего не надо. Если вы заботитесь о близком человеке, он начинает чувствовать любовь и привязываться ближе, 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 и сначала эта привязанность выражается в каких-то ядовитых формах. Он начинает: «Где ты была сегодня? Там, как ты себя ведешь, а почему ты ему улыбаешься?» Все. Это означает, есть привязанность. Вот и все. Когда привязанность наступила, дальше следующий этап, что нужно сделать? Нужно дальше устанавливать правильные отношения. Правильные отношения означают только одну вещь. Что если вы делаете что-то ценное и бескорыстное для близкого человека, то это значит, что он обязательно должен это глубоко оценить. Оценить не означает привыкнуть к этому, не означает посчитать, что само собой, не означает, что он как бы не заметил этого. Он должен обязательно это глубоко оценить. И для того, чтобы он это глубоко оценил, для этого существуют следующие мероприятия. Когда близкий человек уже привязался к вам, это значит, что он привык к тому, что вы ему дарите счастье. Только и всего. Потому что человек ко всему быстро привыкает. Если человека медом кормить, допустим, если человека ананасами, ну медом ладно, мы все мед едим. Если человека ананасами кормить каждый день, он привыкнет к этому. Хотя ананасов нет, в Омске не растет. Понимаете? Да, конечно, зачем насилие совершать? Пускай живет как хочет. Пускай привяжет его какая-нибудь другая женщина. Чем насилие над ним совершать? В конце концов, надо же проявлять гуманизм по отношению к мужу. И вообще, как? Это как ничто? Не верблюд? Ну, конечно, пускай он не верблюд. Конечно, он не верблюд. Пускай кобель тогда живет, не как верблюд. В этом мире существует одна вещь, которую мы не можем игнорировать. Эта вещь называется привязанность. Семейная жизнь начинается с привязанности и заканчивается она привязанностью. Если человек не понимает этого факта, то значит, близкий человек привяжется к кому-то другому. Потому что привязанность – это основа построения глубоких отношений. Без привязанности глубоких отношений не бывает. Поэтому, если вы хотите глубокие отношения в семье, значит, надо делать так, чтобы близкий человек, ну, слово не нравится вам это, ну, давайте его заменим, стал близким для вас. Пускай будет так это звучать, что он стал близким для вас. Если вы его не сделаете близким для себя, он станет близким для кого-то другого. Потому что человеку в жизни нужны близкие отношения. Без этих отношений он не сможет жить. Потому что человек постоянно должен получать порцию счастья в свое сердце. Если он какой-то день не получает, он считает, что этот день прожит зря. Порцию счастья можно получать только через близкие отношения. Есть два варианта близких отношений. Первый вариант близких отношений – это близкие отношения с близкими людьми. Второй вариант близких отношений – это близкие отношения с Богом. Других близких отношений не бывает. Чтобы добиться близких отношений с Богом, для этого надо совершить духовный подвиг. И это, для этого уйдет много лет. Чтобы получить близкие отношения с человеком, для этого много мозгов не надо. Это происходит у всех и у каждого, понимаете? Вот, чтобы получить близкие отношения с человеком, надо просто что-то сделать для него хорошее, и все, и он будет ближе и ближе к вам. Понимаете? И эта природа так создала для того, чтобы мы могли любовью обмениваться, понимаете? Проще. С Богом тяжелее, а тут гораздо проще. И так, и для этого существует семья, для этого существуют дети и так далее. Дети когда близкими становятся? Когда мать для них что-то делает. Если, допустим, мать ребенка взяли, она не может ли ему служить, он близким для нее не будет всю жизнь, он будет чужим. Понимаете, чтобы близким человек стал, надо ему служить начать. Он привязывается к тебе, и потом развивается определенная последовательность отношений. Точно так же с детьми. Допустим, мать служит ребенку до 5 лет, она балует его, он заботится о нем, любит его. Потом он начинает наглеть. Он становится сильным, характерным таким, набирается силы, когда это происходит. Но при этом он очень глубоко привязывается к родителям. И дальше ребенка нужно воспитывать. И это второй этап отношений не только с детьми, также с мужем, с друзьями там, и так далее, со всеми. Это просто принцип, который формирует правильные отношения. Потому что правильные отношения – это такие отношения, при которых ты делаешь добрый поступок бескорыстный, и человек, получив этот поступок, очень глубоко ценит это и знает, что это надо беречь, а не пользоваться этим, понимаете? Для того, чтобы он научился беречь, для этого надо его научить беречь. Вот и все. Надо для того, чтобы научить беречь отношения и твое поведение, человеку надо показать, что ты имеешь чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства и привязанность – это противоположные вещи. Поэтому для того, чтобы жить счастливой семейной жизнью, для этого человек должен быть сильным. Для того, чтобы культивировать привязанность в отношениях, ты должен преодолеть то, что человек может не оценить это и служить ему бескорыстно. Для этого нужна сила. Потом, когда он привяжется, привязанность рождает привязанность. Твое сердце тоже к нему сильно потянется. Но в это время надо очень, очень четко понимать, что привязанность – это хорошо, но если ты привязался слишком сильно и эта привязанность стала больной, неправильной, то в этом случае, когда близкий человек наглеет и ведет себя плохо, ты ничего с этим не можешь делать. Ты не можешь ему сказать слово поперек, ты не можешь его оградить от этого, ты не можешь его научить, воспитать. Ты хочешь просто, чтобы эти отношения сохранялись, ты думаешь, что все остальное его разрушит, эти отношения, поэтому ты просто позволяешь ему наглеть, хаметь, вести себя как угодно. Вот и все. Это означает неправильное понимание вещей или отсутствие силы в человеке, отсутствие силы жить правильно. Поэтому второй этап развития отношений человек должен понять, да, мы привязаны друг к другу, хорошо. Теперь я должен учиться из этой привязанности сделать правильную привязанность, чтобы она приносила счастье. И для того, чтобы сделать из нее правильную привязанность, надо всегда, когда уже человек близкий привязался, надо всегда, когда он начинает вести себя, а как определить, что он привязался? Это очень просто, он начинает наглеть в отношении. Когда человек близкий привязывается, он начинает вести себя в отношениях очень посредственно. Представляете, допустим, вы подходите к президенту страны, допустим, и говорите ему, дай мне чай попить, давай там. Вот. Или говорите ему, что у тебя рубашка такая неглаженная? Допустим, президенту страны, вы скажете это, нет? Нет, он вас скажет, ладно, хорошо, через неделю будете в тюрьме. Причина не ясна. Вот, теперь представьте, вы жена президента страны. Вы дома с ним живете, имеете личные отношения. И вы заходите к нему, говорите, у тебя рубашка-то неглаженная. Он, извини, сейчас поглажу. Или погладь мне, пожалуйста. Это другие отношения. Видите разницу, нет? Кем бы человек ни был, хоть он там вообще непонятно кто, у него есть близкие люди, которые могут вести себя с ним очень посредственно и запросто, да, фамильярно, вот это слово, да, очень фамильярно они могут себя вести. И вот когда фамильярность начинается, это признак привязанности. С этого момента надо человека начинать воспитывать. Если видите, он начинает наглеть уже все, в одних трусах ходит там по квартире, ведет, жена, как у тебя дела. Все, с этого момента надо начинать его воспитывать. Значит, он привязался, он любит, все хорошо. Но это первый этап отношений, надо это признать. Не надо обижаться на него, сердиться в это время. Просто у человека, запомните, у человека есть две вещи. У человека есть два, в человеке живет два. Есть возвышенное, в нем живет, и животное. В человеке есть два. В нем живет и возвышенное, и животное. Запомните это очень важная мудрость. И если человек привязывается слишком сильно, в нем начинает вылазить животное. Когда человек слишком сильно начинает уважать близкого человека, в нем просыпается возвышенное. Здесь нужен баланс. Самое лучшее, если уважение станет основой жизни, но это не всегда сразу доступно. Поэтому, когда близкий человек начинает привязываться, то в нем животное вылазит очень сильно. И он начинает вести себя совершенно не так, как вы подозревали.
То есть в нем что-то такое просыпается вот такими глазами. Неужели это ты, мой дорогой или моя дорогая?
Вот, с этого момента надо начать воспитывать. Что значит воспитывать? Вы должны отстраниться. То есть здесь надо вырабатывать себе силу, способность не зависеть от этой привязанности. Привязанность нужна всего лишь для того, чтобы отношения поддерживались. Для того, чтобы любить человека, нужно просто иметь внутреннюю силу и бескорыстие. Человек не должен зависеть от привязанности. Привязанность – это просто то, что в нашей жизни есть, и на нее не надо обращать внимание. Если привязанность сильна, человек становится как раб, он зависим. Но человек в семейных отношениях не должен быть зависим, он не должен быть рабом. Это касается как женщины, так и мужчины. Если, допустим, вы должны выполнить свой другой долг, вы должны создать правильные отношения, то надо немножко отстраниться от близкого человека и продолжать любить его на расстоянии, выполнять перед ним свои обязанности очень нежно, тепло. Но понимаете, что значит держаться на расстоянии? Это значит, что он, когда пытается близкие отношения строить, надо его немножко от себя отстранять. Ну, допустим, жена, фамильярно себя ведет, значит, она очень сильно обижаться начинает. Это ее признак фамильярности, когда она каждое слово обижается, когда она начинает нервы мотать постоянно по каждому поводу, капризничает, куксится везде и всегда, вот, начинает по квартире гонять, то есть нельзя туда ступать, нельзя сюда, постоянно упрекает во всем, значит, она привязалась, и она ведет себя слишком фамильярно. С этого момента мужчина должен что сделать? Он должен вежливо как бы относиться к ней, очень уважительно, вежливо, и отстраниться от нее, начать держаться на расстоянии. Как будто бы такое поведение его не трогает и к нему не относится. То есть она ведет себя вот таким образом, а он делает вид, что это не его не касается, это не для него такое поведение. Это поведение для кого-то другого, потому что он предназначен для другого поведения. Понимаете? Для того, чтобы так себя вести, надо себя уважать как личность. И это другая большая тема. За что человек может себя уважать? За что человек может себя уважать?
За божественное в себе. Спасибо за ответ. Это такие простые.
Запомните, человек может себя уважать только за хорошие поступки. Больше ему себя уважать не за что. Есть два типа отношения к себе и две школы, как себя уважать. Одна школа утверждает, что человек всегда и по-любому должен себя уважать. Эта школа говорит, что достаточно просто говорить себе: «Я хороший, я крутой, я большое чистое солнце, я сияю, я постоянно всем нравлюсь, я самый обаятельный, привлекательный, я – это я». Эта школа психологическая, она раздувает эгоизм в человеке, он становится как мыльный пузырь. Первое впечатление, действительно, люди с первого впечатления к этому привлекаются, к этой идее, что когда человек такой себя чувствует крутым, самым обаятельным, привлекательным, он как бы такой вообще, он «я это я», там, «и я всегда прав». Но с первого взгляда это кажется таким очень каким-то чем-то, да. Моська, знать она сильна, что лает на слона. Хорошо сказал Крылов. Но проблема заключается в том, что мыльный пузырь лопается когда-то, понимаете, потому что человек такой, он хоть и выставляет себя очень круто, но он не может это в жизни реализовать, он не может вести себя адекватно, то есть как человек, когда гордится собой, он всегда очень злится. Допустим, если кто-то из его окружения насмехнется над ним, то есть его очень сильно напрягет, он не сможет дальше жить нормально, он будет обижаться, злиться и так далее. То есть этот способ нерабочий, понимаете, это просто глупость, которую придумали психологи. И она не соответствует ни одному древнему писанию. Это глупость, не рабочая формула, это просто ошибка. Ошибка цивилизации, понимаете? Когда вам такой способ говорят, как надо работать над собой, не слушайте этих людей, они ничего не понимают. На самом деле есть только один способ. Если человек совершает хороший поступок, он думает: я правильно сделал. И у него в сердце действительно это резонирует, подтверждается, и он чувствует себя достойно. Если он совершает плохой поступок, он говорит: я неправильно сделал, я хочу исправиться. И в этот момент он опять чувствует себя достойно, потому что он опять сделал правильный вывод. Всегда, когда человек совершает правильные поступки, совершает правильные выводы, внутри себя он всегда чувствует достойно. И чувство собственного достоинства не зависит от того, как человек ругает себя, человек или не ругает за то, что он сделал. Достоинство – это вещь, которая указывает на то, как к человеку нужно относиться. И он, его собственное чувство достоинства, оно всегда указывает также и ему, как к нему должны относиться окружающие люди. Ну, допустим, он совершил неправильный поступок, и он раскаивается внутри себя, и он смотрит, есть две категории людей. Одни люди его обвинили в этом поступке и начали злиться на него, ненавидеть. А другие люди обвинили его в этом поступке и продолжают его любить. Этот человек выбирает, что я буду близкие отношения строить с теми людьми, которые меня обвинили, но любят, и буду держаться подальше от тех людей, которые меня обвинили и не любят. Почему он так делает? Почему он такой выбор делает? Потому что у него сохраняется при этом чувство собственного достоинства. Он знает, что он достойный человек, что он исправится. И поэтому те люди, которые поставили на нем крест, они неправы. И я не буду с ним иметь дело. Я к ним хорошо отношусь, все, но я ничего общего с этими людьми не имею в своей жизни. Потому что они не мои друзья. Они меня не понимают. Понимаете? В близких отношениях всегда чувство собственного достоинства играет очень важную роль. Если человек всегда стремится к правильным поступкам, его чувство собственного достоинства работает всегда правильно. Поэтому если он видит, что человек близкий начинает наглеть, хаметь, вести себя неправильно, он просто нежно от него отстраняется. Он ничего плохого ему не желает, ничего плохого не хочет, он не злится, войну с ним не устраивает, не доказывает, что я хороший. Кто доказывает, что я хороший? Тот, кто сам не верит в том, что он хороший. Человек, который всегда стремится правильные поступки совершать, он никому не доказывает, что он хороший. Допустим, какой-то человек считает, что он плохой. Ну хорошо, я согласен, я раскаиваюсь во всем, но держусь от него подальше. Потому что это не тот человек, который мне поможет. Это не тот человек, который меня знает, любит, ценит и понимает. Все. Но это не касается близких людей. Потому что близкие люди, даже если они тебя считают плохим, ты не должен от них отворачиваться. Такого условия близких отношений. Близкий человек может вообще не начать ненавидеть. И это нормально. Такого условия близких отношений. Надо от него отстраняться, продолжать любить его, по-доброму к нему относиться, хотя это будет очень больно делать, тяжело. Но надо это продолжать делать через силу. И держаться на расстоянии от близкого человека изо всех сил, которые только у тебя есть. Потому что внутри тебя тебе захочется сказать, да ладно, что ты, ну все хорошо, ну давай будем поближе, ну пускай он наглеет немножко, это у него когда-нибудь пройдет, и все будет нормально. И вот это вот то, что вот человек сам себя уговаривает и говорит, давай все спускать на тормозах, давай все будет нормально, давай будем не замечать всего этого. Это означает штука, которая рушит жизнь. То есть это та штука, которая портит отношения. Потому что близкий человек от этого всего чего, на что начинает? Наглеть. Но знайте, что ваша способность отстраняться у всех имеет определенные ограничители. То есть у каждого человека чувство собственного достоинства имеет определенную силу. И выше своей головы все равно не перепрыгнешь. Поэтому надо отстраняться от близкого человека, насколько можешь. Но если вы увидите, что вы отстраняетесь, и он продолжает, наглость его в отношениях развивается все больше и больше, он все больше и больше оскорбляет, он все больше и больше ведет себя вульгарно в отношениях, он все больше и больше хамит, это значит, что вы не справляетесь со своей семейной жизнью, и вы теряете своего близкого человека, вы теряете свою семью. Дальше он будет просто портиться на глазах и в конце концов вас бросит. Но скорее всего в таких ситуациях бросает тот человек, который не выполняет свои обязанности. Если женщина, допустим, позволяет мужу наглеть, то она его сама бросит. Он-то наглеет, но он к ней привязан, потому что она выполняет перед ним свои обязанности и так далее. А она к нему уже перестает быть привязана, потому что он ей портит жизнь. Он как бы мучит ее. И она в конце концов, как бы ее привязанность становится за знаком минус, она бросает его, вырывает с корнем его мясо, кусок мяса из его сердца. Виноват тот, кто не выполняет свои обязанности. Я сейчас про женщину говорю, но это не значит, что это женщина только бывает виновата. Может, мужчина не выполняет свои обязанности, он балует свою жену, балует ее, балует до тех пор, пока она становится просто как комок капризности сплошной и постоянно третирует мужа. Но это не значит, что она виновата. Виноват муж, потому что он не знал, как себя вести с ней правильно. Он не он сам ее бросит потом, конечно, но он будет и виноват в этой ситуации. Надо учиться Незнание не смягчает вину человека. Допустим, человек приехал в другую страну, не знает, как водить, сел за машину, поехал в другую сторону, врезался. Он не знает, но его все равно посадят. Какая разница, знает он или нет. Надо было изучить. Незнание не убирает вину. Она может смягчить чуть-чуть вину, но не убирает. Человек все равно виноват, будет страдать. Поэтому второй этап отношений – это умение отстраняться. Надо знать, как правильно это делать. Не надо отстраняться с гордым видом, не надо отстраняться со злобой, не надо отстраняться, как бы вырывать из жизни человека. Не надо, отстранение не означает выкидывать из жизни человека. Отстранение не означает, что ты что-то ему пытаешься доказать. Отстранение означает только одну вещь, что ты продолжаешь устанавливать отношения. И это проявление не твоей не злой воли по отношению к человеку, а доброй. Потому что человек должен стараться не замечать зверя в человеке и стараться поливать в нем человека. Вот он зверя проявляет, надо просто сделать вид, что ничего не происходит, отстраниться от этого человека, продолжать выполнять перед ним свои обязанности. Рано или поздно у него начнут развиваться три стадии поведения. Первая стадия, он будет все делать назло. Ты, допустим, отстраняешься от него, а он будет тебя за это колоть. Это первая стадия. То есть он будет как бы делать так, чтобы ты приблизился. Или сильно отстранился, то есть не, вот ты просто отстранился чуть-чуть, он будет тебя провоцировать, чтобы ты или сильно отстранился от него и стал опять виноватым, или чтобы ты привязался к нему, и что типа раз привязался, значит ничего плохого не происходит, я буду дальше наглеть. Или ты должен стать виноватым, или я буду наглеть, одно из двух. То есть он будет провокации совершать. В это время, если человек по доброй воле действует, ему все равно, что он там совершает, я на этого животного не обращаю внимания, обращаю только на человека в нем. То есть я хочу видеть только в нем человеческое, и поэтому я жду этого человеческого. И я не буду с животным в нем ничего общего иметь. Я просто не обращаю на него внимания. Продолжаем с любовью выполнять свои обязанности. Запоминаю, надо всегда помнить хорошие качества близкого человека. Надо записать на бумажке себе все хорошие качества близкого человека, потому что существует гнев. Гнев в отношениях всегда, гнев, обида – это сила, которая, с помощью которой человек забывает все хорошее, которое исходит от человека. И эта забывчивость, она рушит отношения полностью. Вот, допустим, вы разгневались на человека. Поднимите руку, у кого в вашей жизни есть человек, у которого нет ничего хорошего. Вот есть в вашей жизни человек, у которого вообще ничего хорошего нет? Ну что, смелее, давайте. Вот у кого есть в жизни человек, у которого вообще ничего хорошего нет в характере? Ничего хорошего у него нет. У кого в жизни есть, так сейчас увидите, что бывает. У кого в жизни есть такой человек, который вот прожил с вами там в жизни какое-то количество лет, но у него нет ничего хорошего? А? Ну честно, просто, что вы мне тут это... Вы просто скажите честно, вот в моей жизни есть человек, у которого нет ничего хорошего. Ну поднимите руку, кто... Ну ладно, я не знаю, чего вы не поднимаете руку, обычно у меня несколько рук поднимается. И это означает, что вы хитрые все тут в Омске.
Нет, по духовно сильнее.
Ой, я понял, все, вопросов нет. Ну ладно, хорошо. Я просто вам одну вещь скажу, хоть вы духовно сильнее, хоть слабее. Когда человек разгневан, он забывает хорошие качества у человека. Ну, это любой человек, так это описано в Бхагавад-гите, хоть сильный, хоть слабый, хоть разгневался святой, хоть кто. Так работает психика. Человек разгневался, он забывает все хорошее об этом человеке, все. У него картинка стирается. Он не придает хорошим чертам никакого значения. Я вам сейчас напомню, если вы не помните. Если вы оставили человека, вы говорите, между нами не было никакой любви, а просто непонятно что-то было, и поэтому, я как же вы встретились тогда? Ну, я как-то ошиблась. Вот это означает, что человек не помнит ничего хорошего. Между нами не было никакой любви. Если не было никакой любви, как же ты тогда за него замуж вышла? Да я была дура. А сейчас я умная. А если сейчас опять ты разойдешься, значит опять сейчас я была дура, а потом будешь умная. Вот так всю жизнь будешь дурой. На самом деле надо понять очень простую вещь, что это так работает психика. Надо просто, вот что нужно сделать? Нужно взять, пока вы не поссорились, вспомнить хорошие черты характера близкого человека и записать их на бумажке себе, и где-нибудь положить. Когда вы разгневались на него, надо сесть и открыть и читать. И вы прочитаете, он добрый. Ну, прямо. У вас, ну, какой он добрый. Вот, дальше. Он ответственный. Ну, прям, какой он ответственный. И надо примеры приводить. Он добрый, потому что он совершил такой-то поступок. Все. Он ответственный, потому что он встретил там, с работы пришел встретить. И так далее. То есть он, то есть все, ну, как бы, и качество обосновывать всегда. Потому что вы, когда разозлитесь, надо открыть вот этот блокнотик и начать читать. И когда вы будете читать, вы будете думать, да это все ерунда. Понимаете? Но когда вы начнете это читать, у вас альтернатива, когда выйдет, то гнев пройдет. Вы сразу успокоитесь и подобреете, подумаете, ну ладно, все будет нормально у нас. Понимаете, надо это обязательно сделать. Надо записать себе вот так вот все качества близкого человека хорошие, и их обязательно вспоминать во время гнева. Это очень важная процедура. Имейте в виду, что я не шучу. Это очень важно. Вот. И таким образом у вас будет всегда в уме, надо культивировать себе все хорошее, что есть в близком человеке. Когда спать ложишься, надо все вспоминать, все хорошие, искать черты характера. Когда встаешь с постели, надо вспоминать все хорошие черты характера близкого человека. Когда ты это делаешь, ты когда на него смотришь, ты в нем возбуждаешь хорошее, лучшее. И это лучшее резонирует с вашими глазами в его психике, и рождается, между вами рождается огонек счастья. Огонек счастья означает дружба. Дружба всегда означает, что вы знаете хорошие черты характера этого человека, а он знает хорошие черты характера вашей. И когда ваши глаза встречаются, между вами возникает любовный обмен. Потому что любить можно в человеке только хорошее, плохое любить в человеке невозможно. Поэтому от улыбки станет веселей. Допускай повсюду на земле, словно лампочки, включаются улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. То есть придет счастье в жизнь, произойдет чудо, понимаете? И чудо в семейной жизни возникает только тогда, когда вы очень сильно, целенаправленно в своем уме сначала поливаете хорошие качества близкого человека. Это поливать означает помнить о них. Близкий человек сделал что-то хорошее, надо помнить, запоминать. Для того, чтобы помнить плохие черты характера близкого человека, ничего не надо делать. Они сами входят в вашу голову, в нашу голову, живут там годами и рушат жизнь. И когда вы смотрите на близкого человека, который прожил с вами 10 лет, если вы не поливали отношения, если вы не поливали хорошие черты характера близкого человека, то в вашей жизни ничего хорошего не останется. Вы будете помнить только одно плохое, что было между вами. И ваша семья разрушится в результате этого. Потому что отношения сохраняются только когда человек помнит что-то хорошее. Память – это самая тяжелая аскеза. Помнить хорошее – это самая тяжелая аскеза, которую надо постоянно над собой совершать. Человек, который способен вспоминать, что хорошее было в отношениях, этот человек, только такой человек способен быть счастливым. Другой человек счастливым быть не может. И самое главное, помнить то хорошее, что принадлежит к природе. Чтобы культивировать мужа, надо помнить в нем то хорошее, не то, что он там мне приготовил на кухне, он помыл мне полы. Понимаете? Не это надо помнить в нем, а надо помнить в нем то, что является его мужской природой. Он защитил меня, он заработал деньги, молодец. Он там начал работать над собой. Он защитил сына, меня там и так далее. То есть те проявления мужчины, которые являются мужскими, надо помнить всегда, помнить в нем, культивировать, поливать их в своем уме. Когда в вашем уме эти ощущения окрепнут, и вы приобретете в них веру, когда вы будете просто смотреть на близкого человека, то ему это все будет передаваться, и в нем это будет оживать. То есть таким образом вы в нем начнете поливать эти черты характера. И он на глазах будет становиться вот эти вот, которые за вас вышел замуж. Вот этот вот парень такой вышел замуж сначала. Вот этот парень такой хороший ваш, он станет настоящим мужиком. Понимаете? Если вы захотите этого сами. Это надо просто захотеть, надо перебороть свою судьбу, потому что вы не верите в свою судьбу чаще всего. Вы видите перед собой алкоголика, вы видите перед собой тунеядца, вы видите перед собой труса, вы видите развратника перед собой. Видите и поливаете его, поливаете и поливаете и поливаете. И он вырастет этим, он даст корни, плоды, он станет таким алкоголиком, что вам и не снилось. Но если вы будете поливать в нем что-то другое, он, значит, другим вырастет человек. Понимаете? Это очень важно знать. Итак, для того, чтобы отстраняться от человека правильно, для этого надо на него научиться правильно смотреть. Если вы будете на него смотреть глазами чистыми, желающими в нем видеть только хорошее и абсолютно игнорирующими в нем плохое, вы просто игнорируете его, этого поведения. В вашей жизни его нет, как будто он ничего не делает, пустота перед вами. То есть вы просто стираете, картинки нет этих поступков перед вами. Вы просто не хотите с этим общаться, но при этом помните все хорошее в близком человеке. И когда вы это делаете сильно и честно, то первый этап, он будет вас подстрекать. Животное в нем начнет звереть, оно будет беситься. Второй этап, животное в нем пойдет на компромисс и начнет к вам подлизываться. Но будет, подойдет его животное в нем, подойдет к вам и скажет: «Я тебя так люблю, чего ты от меня отворачиваешься в последнее время? Давай будем вместе». И вам надо продолжать отстраняться, потому что это провокация. Вот, это попытка спустить на тормозах все. Не надо ничего спускать на тормозах. Вот. Дальше следующий, третий этап. Он подойдет к вам и скажет: «Что случилось?» Спокойным, серьезным голосом. «Что случилось? Почему так вот в нашей жизни происходит?» И надо ему сказать: «Я тебя помню и буду помнить, как вот такого человека, который ходит передо мной в штанах, а не в трусах». Надо даже в трусах говорить, это будет оскорблять. Просто который ходит передо мной в штанах, который разговаривает со мной по-мужски, вежливо, как это я всегда помню и видела, который честно приносит деньги домой. И я тебя всегда таким помню и буду помнить, и всегда только с таким тобой я буду общаться. Когда я буду видеть что-то другое перед собой, я не буду на это обращать внимания, мне это неинтересно. Как только он поймет, что это так, он начнет вас ценить. И чем дальше человек будет устанавливать, а дальше опять продолжать служить ему, бескорыстно заботиться о нем. И чем больше он вас уважает, тем ближе отношения строить. Чем меньше уважает, тем дальше отстранение. И вот так надо регулировать отношения. Регулировать, регулировать. И на это может уйти год, два, допустим. Но потом, когда вы отрегулируете отношения, регулировать отношения надо всегда, потому что они всегда имеют тенденцию портиться. Но когда вы отрегулируете отношения, вы увидите, какие отношения между вами будут. Вы увидите, что в семье счастье бывает, вы увидите, что бывает уважение, что бывает настоящая любовь, что бывает, что дети могут получать счастье в семейной жизни, что родственники могут быть рады, что вы вместе, что друзья могут быть счастливы, что вы вместе, что они могут поменять свое мнение по поводу вашей совместной жизни, что на работе у мужа может быть все хорошо, что у вас на работе может быть тоже все хорошо. Все это зависит от того, насколько вы способны отрегулировать отношения. Первый этап отношений – это спокойные отношения. Всегда, когда вы начинаете вкладывать в отношения, вы должны добиваться спокойных отношений. Когда вы вкладываете в отношения, нельзя выяснять отношения, нельзя проводить сокровенные беседы, нельзя вызывать человека на близкую беседу, нельзя пытаться выяснить с ним отношения, объяснить ему, как себя надо вести со мной. Это все бессмысленно и бесполезно, потому что сердца еще не соединены, они не слышат друг друга, они далеко друг от друга. Привязанность есть, это факт, но нет гармонии. Если на первом этапе отношений человек начинает выяснять отношения, долбить в голову близкого человека, ну, что надо так себя с ним вести, это просто рушит отношения. Это создает просто невыносимость в отношениях, понимаете? Первый этап – тишина, спокойствие, штиль в отношениях. Он нужен для того, чтобы близкий человек приходил домой и чувствовал, что он у себя дома, что там его никто не тронет, что там никто не, как бы, ни к нему не пристанет и так далее. Все эти вещи, спасибо большое, все эти вещи нужно делать односторонне. Вот, ну, то есть, понимаете, не каждый человек знает психологию, вот как надо создавать семью. Вы, допустим, узнали об этом. Значит, Бог вас наделил этим знанием не зря. Значит, вы должны быть первым человеком. Это не значит, что у вас близкий человек будет делать то же самое. Он может делать все наоборот. Он должен, может выяснять с вами отношения на этом этапе, все что угодно. Но вы должны придерживаться этой тактики. Сначала надо достигнуть мира, потому что рано или поздно он поймет, что это лучшая тактика, чем его. Она лучше работает, и она более приятна в жизни. Первый этап достижения мира. Да, близкий человек почувствует, что он может дома спокойно быть, что его никто не тронет, что никто не будет к нему приставать, что как бы у него все нормально, как бы ему хороший человек достался. С этого момента у него появится доверие, еще не вера, а доверие к человеку, глубокое такое чувство доверия, первый этап. Когда это доверие появляется, и вы это видите, что он как бы успокаивается, он в штыки не воспринимает вас, он как бы не выясняет отношения, не дергается, не злится, не спорит, а воспринимает вас спокойно и так доброжелательно. С этого момента можно подходить к близкому человеку и просто с ним учиться разговаривать. То есть говорить с ним, допустим, о том, что ему приятно. Это первый, это второй этап. Разговаривать никогда не нужно разговаривать о проблемах на втором этапе. Надо говорить о том, что приятно. Надо говорить о том, что мужчине приятно. Какая у него хорошая работа, какие у него хорошие увлечения, какие у него хорошие друзья, какие у него хорошие родители и так далее. Если вы так не считаете, это ваши проблемы. Это значит, что вы его не понимаете, этого человека просто. Понимаете, вот и все. Надо об этом говорить, чтобы его лучше понять, потому что когда вы об этом начнете говорить, вы со временем действительно узнаете, что они все хорошие. Надо просто пообщаться с человеком на эту тему, и вы поймете это со временем. Но для начала надо просто об этом говорить. И таким образом завязываются отношения, общение, при котором человек не боится, что его обидят, ударят, уколят. Потому что кто больше всего может колоть в нашей жизни? Тот, с кем связано наше сердце. Ему уколоть, расплюнуть. Чуть-чуть так кольнул, и до самой глубины будет доходить. Допустим, вы на улице идете, и какой-то прохожий, вам скажет, вы женщина, какой-то прохожий вам скажет, какая же ты свинья. Вы там нечаянно заденете его там и так далее. Неважно. Что произойдет? Вы просто немножко так почувствуете себя неприятно как-то и забудьте через 2 минуты. Все. Вот представьте, вам скажет, какая же ты свинья, ваш близкий человек. Это забыть уже будет сложно. Та же самая фраза, результат совсем другой. Понимаете, таким образом надо понять, что близкие люди могут колоть очень больно. И поэтому существует такая вещь, что люди, близкие люди боятся друг друга. Они боятся близко общаться, они боятся выяснять отношения зачастую. Они отстраняются друг от друга, и словно чужие мы стали друг другу, между нами белая вьюга. Так многие живут, понимаете, с белой вьюгой внутри. И для того, чтобы этой белой вьюги не было, для этого нужно поэтапно отношения развивать. На втором этапе надо просто так общаться с человеком, чтобы он чувствовал, что ему ничего плохого близкий человек не хочет сделать. И этот этап приводит к уважению. То есть, когда ты разговариваешь с близким человеком на те темы, которые ему нравятся, и больше его не трогаешь ни в чем, хоть тебе и больно, ты хочешь, чтобы он другим стал, но ты терпишь в это время, не трогаешь его, потому что не время еще. Надо продолжать эти отношения, продолжать. До тех пор, пока он тебя не подумает, вот хороший человек рядом со мной. Пока он не начнет уважать. Когда уважение – это первый признак гармонии. Когда уважение начинается, человек начинает гармонизировать, синхронизировать на самых высоких центрах психических. И он автоматически начинает видеть в тебе прекрасное. Он смотрит на тебя и видит в тебе только хорошее. Когда приходит уважение, он видит в тебе только хорошее. Все хорошие черты характера он тебе начинает видеть, близкий человек. И с этого момента очень нежно и аккуратно, это уже третий этап отношений, можно начать говорить о своих проблемах. Не о его проблемах, а о своих проблемах. Надо говорить, вот я, знаешь, не могу терпеть, когда ты грубо себя ведешь. Я не знаю, что мне делать, как я не могу терпеть. Он может сказать, потренируйся там. Вот. Но надо сказать, я тренировалась, но ничего не получается. Может, ты потренируешься? Он скажет, ладно, я потренируюсь. И так постепенно близкого человека То есть сокровенные беседы означают, что не надо ни в коем случае не надо близкого человека ни в чем обвинять. Бывает так, что вы, допустим, выходите из равновесия, из себя и начинаете ругаться. И вы, конечно, когда человек ругается, что он делает? Он колет близкого человека, выходит из равновесия, крыша съезжает. Он колет близкого человека, обвиняет его во всем, злится на него, третирует его и делает все, что угодно. Потом дальше, если это произошло, не беспокойтесь об этом. Это нормально. Это срыв, маленький срыв крыши. То есть поломка системы, там, я не знаю, как назвать. В общем, шифер слетел, да, чуть-чуть. Нормально, это бывает во всех семьях всегда, потому что семейные отношения очень больные, болезненные, они, человек иногда выходит из равновесия. Дальше что нужно сделать? Как только шифер на место встал, надо подойти к близкому человеку и сказать: прости меня, вообще, вот все, что я говорил, это ложь. На самом деле, вот все эти слова, которые я сказал, это абсолютно неправда. Я это говорил из-за того, что я злился, или говорила из-за того, что я злилась, и ничего общего с истиной они не имеют вообще. Я тебя считаю совсем другим человеком, и сказать качество, и доказать это все. Это называется попросить прощения. Не так вот, я прошу у тебя прощения, и пошла, все. Нет, я попросить прощения означает объяснить все и доказать. Вот это тогда человек простит. Понимаете, надо объяснить, что вот это я не права, в этом я не права. И не надо бояться просить прощения близкого человека. Даже если из него чуть-чуть яда выйдет в это время, ничего страшного, все нормально. Ну, он там скажет: да, ты не права, там ты такая сякая, ты меня обидела. Ну, ничего страшного, порцию яда получите, ничего страшного. Но прощения надо просить, обязательно. И когда он это скажет, не надо опять ругаться, по вторую серию не надо устраивать. Надо просто знать, что это произойдет, и когда человек уже как бы готов, то вот вы увидите, если вы знаете, что он скажет эти все слова, вы будете принимать это уже нормально. Ну, допустим, если вы в Англии в трамвай заходите, то никто вам на ногу не наступит. Если вдруг на ногу наступает, вот у вас такие квадратные глаза, вам даже сказать нечего. Такое удивление. Что такое вообще? Какое-то вообще... Вот. И так это вызывает очень неприятные чувства. Но если, допустим, в Омске кто-то встанет в трамвай на ногу, это нормальная вещь. Вот. Даже если кто-то не встанет в Омске на ногу в трамвае, значит, что-то непонятное вообще происходит. Если толкнули как бы нормально в трамвае, значит, все нормально, все живые люди, не больные, живые, как бы все нормально. То есть в каждой стране все по-разному, и также в отношениях, если, допустим, кто-то, близкий человек тебя немножко там напряг после того, как ты извинился, это нормально, ничего страшного. Это не означает, что он так считает, просто он еще обижен, и у него крыша еще не встала на место. Но если ты извинился, и он как бы обиделся, высказал, дальше у него крыша встает на место, и все нормально будет. Не обязательно, чтобы он тоже изменялся. Главное, чтобы это все делал один человек, я еще раз повторяю, надо кому-то начинать. Итак, никогда в семейной жизни упреки, злоба, высказывания, претензии не дают никакого результата. И больше того, есть очень хороший способ контролировать отношения. Знайте, что никогда разумные отношения не протекают в эмоциональном ключе. Никогда. Если вы, допустим, с эмоциями говорите что-то близкому человеку, его разум в это время закрывается. Разум не может принимать эмоции, ему больно их принимать. Понимаете, разум может принимать только мягкую, добрую, спокойную речь. Все, больше ничего разум принимать не может. Поэтому надо учиться мягко, добро, спокойно разговаривать с близким человеком, даже если вам очень больно. Если вам очень больно, успокойтесь, не говорите в это время, он ничего не поймет. Успокойтесь, простите его на следующий день. А если у вас отношения соответствуют этому, можете с ним поговорить об этом. Если отношения не соответствуют, надо просто в шутку все превратить. Сказать: вот что-то мы как бы, нас заклинило вчера, или тебя заклинило вчера. Ну, пошутить как-то как бы. Ну, не оценивать это как преступление там и так далее. Войны не должно быть. Это касается и мужчин тоже. Тем более женщину, мужчина, если он начинает воспитывать. То есть как мужчина не должен вообще воспитывать жену? То есть, во-первых, он не должен показывать, что он старший. Это означает, будет война сразу. Он не должен вести себя как старший. Он должен приблизить себе жену, как-то очень нежно позаботиться о ней, поговорить с ней нежно. И должен спросить ее, сказать, разреши, я что-то вот скажу, мне надо сказать, потому что мне вот тяжело. Мне как бы тяжело вот в чем-то, я хотел бы тебя о чем-то попросить. И она говорит, хорошо, скажи, допустим, она скажет, или скажет, я не могу сегодня слышать, у меня месячный. Значит, надо подождать, когда они закончатся. Это факт, что женщина не всегда может слышать, у нее иногда не позволяет психические функции, чтобы слышать что-то тяжелое для себя. Когда нормальный день, он может сказать, вот, пожалуйста, ты когда со мной, когда меня что-то просишь, обвиняешь меня в чем-то, пожалуйста, говори это как можно меньше эмоций, потому что если ты эмоционально это делаешь, я не могу это принять, я буду злиться, психовать, бить посуду и так далее. Или жена, допустим, должна сказать, можно я тебе что-то скажу? Да, скажи. А если тебя совсем заклинивает и хочешь меня ударить, вот, ты скажи сначала, предупреди меня об этом, скажи. Еще одно слово, и я тебя прибью. И я тогда пойму, что уже все, надо заканчивать говорить. Я остановлюсь. Потому что если ты этого не скажешь, то я не пойму ничего. И ситуация станет неуправляемой. Он скажет, хорошо, я буду говорить, что я тебя прибью, если я уже не могу терпеть. Ну, такие вот вещи, то есть какие-то должны быть. Если вы что-то говорите близкому человеку, надо говорить спокойно, нераздраженно, в таком спокойном состоянии, чтобы адекватная реакция пришла, чтобы было понимание. То есть сейчас я вам объяснил, как устанавливать отношения. Если у вас отношения не установлены, бесполезно думать о том, хорошая у меня семья, плохая, уходить мне от близкого человека, не уходить, мой это человек или не мой, развился он как мужчина или развилась она как женщина или нет, что хорошего в этом человеке, что плохого, вы о нем ничего не знаете. Это полный бред делать о нем выводы. У вас нет отношений, вы не знаете, он для вас темный лес. И если вы не знаете этого человека, какой смысл думать о том, уходить от него, не уходить, бросать его, не бросать, ставить на нем крест, думать, не уйду, но счастья я с этим человеком не получу в жизни. Опять бред. Потому что вы не приложили усилия. А если вы приложите усилия и будете действовать так, вот как я сказал, то бывает иногда, очень редко, но бывает так, что близкий человек... Вы прилагаете вот эти усилия и делаете все так, но близкий человек неадекватен. То есть он как-то не включается в систему. Тогда следующим этапом это может продлиться какое-то время, и вы почувствуете, что как будто бы у вас внутри появилось такое чувство, что надо все это закончить. Это спокойное чувство, там нет злобы, гнева, там нет какой-то разрушающей силы. Там есть просто такое ощущение, что как бы ничего не получается, не работает. И в это время надо просто сказать близкому человеку, что я хочу пожить отдельно. И надо от него отъехать в это время. То есть, ну, как-то пожить отдельно с мамой там или с родителями еще как-то. Ну, то есть, надо пожить отдельно в это время. Если у него не включается, он не говорит, вернись ко мне, там, я все прощу. То есть он не начинает вести себя опять адекватно, ему все равно, где ты живешь. То постепенно отношения затухнут, и не надо расходиться никуда. То есть они просто забудутся, и все. Понимаете? Вот, то есть развода или расхождения, вот это понятие вообще не существует. То есть просто отношения правильные, отношения нужны обоим или отношения обоим не нужны. Не бывает так, что одному отношения нужны, а другому не нужны. Это означает, что-то недоделано в этих отношениях. Или отношения сами затухают, их нет, они не нужны. И все спокойно и хорошо. Или отношения не могут затухнуть, потому что кому-то они нужны. Это значит, что этот человек был неправ, и он хочет исправиться. Допустим, другой человек устал от этих отношений, он отстраняется на подольше. А тот, который не прав, он это начинает чувствовать и пытается восстановить отношения. Это продолжение отношений. Ничего заканчивая, это незаконченные отношения. Они продолжаются. Просто они могут продолжаться как угодно. Они могут продолжаться и на расстоянии, и вблизи, как угодно. Можно даже на год вместе не жить. Такое иногда бывает. И знаете, что такое иногда бывает, когда человек просто не способен жить с близким человеком. Бывает настолько тяжелая карма семейная, что человек просто не способен жить с близким человеком. Его так отшибает от семейной жизни, что он просто должен побыть один. Надо просто подождать и опять восстановить отношения. В личной жизни бывает много всего, и я не могу за эту лекцию все это рассказать и объяснить. Просто одну вещь я хочу точно сказать сегодня, что когда вы видите, что у вас пропадает чувство к близкому человеку, и что он чужой для вас становится, вот так неожиданно пропадает и все, как будто бы не нужен он мне, чужой он мне. Это означает только одну вещь. Что или у него плохой период начался по семейной жизни, или у вас. Одно из двух. Я могу просто даже вам объяснить, у кого точно. Если вы чувствуете, что вам близкий человек не нужен, и при этом у вас к нему неприязнь, отвращение, и противность такая от него исходит, это значит, что у него плохой период. А если он вам не нужен, и у вас холод по отношению к нему, и вы думаете, да что-то не нужно мне с ним жить, и как безразличие к нему полное, это значит, что у вас плохой период по личной жизни. Эти периоды плохие в гороскопе видны, и астролог, если он более-менее нормальный, адекватный, он может предсказать человеку, что вот в такое-то время, вот с такого-то месяца по такой, тебя отшибет от личной жизни. И ты будешь думать, что тебе не нужен близкий человек. Ты будешь считать, что его надо бросить. Если ты бросишь в это время, значит, ты будешь полным идиотом. Потому что это просто называется обман судьбы или злая судьба, то есть подействовала. Ядовитая судьба, змея укусила судьбы и так далее, как хотите называть. Потому что человек, когда так поступает, он потом все равно об этом жалеет очень сильно. Потому что потом же все возвращается назад, чувства возвращаются, ощущение возрастает, встречается. Кажется, что это на самом деле был близкий человек, только я ошибся. Поэтому, когда по ощущениям не надо решать, жить с близким человеком или нет, ощущения не всегда дают правильную оценку. Ощущение зависит от нашей судьбы. Иногда близкий человек противен становится, иногда холод к нему возникает. И это в течение жизни обязательно будет. Если люди прожили там лет 15 вместе, у них все это было. И холод был, и неприязнь была, и все что угодно. Но если ты терпишь, просто продолжаешь жить, выполнять свои обязанности, опять все воскресает, возрождается, появляется и так далее. Я боюсь вам даже сказать. У всех по-разному. Иногда один, иногда несколько. Я не знаю. У всех по-разному. Бывает очень тяжелая семейная карма. Бывает человеку так тяжело выполнять свои обязанности, так тяжело любить близкого человека, но ему все равно нужна семья, и он должен все равно восстать против этого и делать это. Ко мне много людей подходило с этим вопросом. Я столько судеб видел. Столько всего я видел. Я видел такие удивительные вещи вообще, которые вам и не снились. Например, два человека, у них просто ужасная семейная карма. Ужасная у обоих. И они в одиночестве прожили там до 35, что лет, ну, в таком возрасте. И они нашли друг друга. Они, когда начали жить друг с другом, они не чувствовали глубоких отношений, там не чувствовали, что у них что-то получается нормально. Но они вот как-то чувствовали, что они не зря нашли друг друга. И они продолжали друг с другом жить. И потом они пришли к одному астрологу, который им сказал обоим, что у вас у обоих плохая семейная карма, что у вас друг с другом ничего не получится, у вас нет никакой совместимости, вам надо просто разойтись и не пудрить друг другу мозги. После этого у них хватило силы, потому что он сказал им правду, они, в общем-то, уже собрались расходиться спокойно, у них хватило силы прийти ко мне на консультацию. После чего я рассказал их жизнь. Я сказал, у тебя вот такая судьба. Ты после того, как уйдешь от него, никого себе не найдешь. У тебя такая судьба. Если ты от него уйдешь, никого себе не найдешь. Вы жили до этого точно так же, что у вас никого не было у обоих, и вы нашлись друг друга, потому что Бог вам дал такую милость. И хоть у вас нет никакой совместимости, если вы начнете жить друг с другом так, как вы очень сильно хотите отношений семейных, у вас будет счастливая семья. Когда они услышали это, они сказали, мы так и думали. Понимаете? Поэтому, прежде чем пойти к астрологу, еще подумайте. Он может разрушить семью в одну секунду, сказав вот такую фразу. Понимаете? Будьте осторожны. Да, ходите к психологу, астрологу, будьте осторожны. Особенно к ясновидящим, которые знают два слова «испортили» и «сглазили». Больше ничего не знают. Будьте осторожны. Семья – это сокровенная вещь. Если вы узнаете, вы уже создали семью, идете к астрологу узнать, какая у вас совместимость, это уже подвох. Это уже означает, что вы сомневаетесь в своей семье. Это означает, что ваши сомнения кто-то может оправдать. Все зависит от того, сколько вы денег заплатите. Если хорошо заплатите, он будет плясать перед вами на всех задних лапках, какие только есть. Все вам расскажет. И это в карте будет подтверждаться. Понимаете? Будьте осторожны. Если женщина хочет пойти к психологу, посоветоваться о своей личной жизни, будьте осторожны. Если это психолог мужчина. Если мужчина хочет пойти к психологу и посоветоваться своей личной жизни, будьте осторожны, это если этот психолог женщина. Потому что яд пустить в отношения очень несложно. И когда этот психолог это делает, он этого не понимает. Так работает просто природа. Если человек приходит и как бы к тебе открывается и ведет себя вот таким образом, всегда хочется себя посчитать мужчиной, если это женщина. А если мужчина к женщине приходит, то всегда хочется посчитать себя женщиной. Очень часто такие психологи не имеют семьи. Понимаете? Будьте осторожны. Значит, следующее, что я хотел бы сегодня сказать, это то, что я напомнить хочу, это важная очень тема и вещь, что в личных отношениях знайте, что вы никогда не поймете, почему человек себя ведет и чем я заслужила такого человека или заслужил. Потому что чужая душа потемки и всегда характер мужчины и женщины прямо противоположны. Например, ну, вы понимаете, что обидчивость, допустим, в женщине – это то же самое, что гневливость в мужчине. Но если, допустим, женщина гневлива, она встретит обидчивого мужчину себе. И это опять то же самое. Дальше. Понятно, что, ну, многим понятно, что, ну, хотя многим и непонятно, что если женщина, допустим, независима по своей природе, то она найдет себе безответственного мужчину. Если женщина по своей природе хочет зависимости от мужчины и слушаться его, она найдет себе ответственного мужчину. Если женщина очень по природе такая, она очень слабая по природе, то есть ей нужен покой, то есть ее раздражают лишние движения, она очень слабая психически, то она найдет себе мужчину, который будет совершенно безудержным, постоянно будет куда-то носиться, бегать, то есть его не остановишь. Если мужчина психически очень слабый, он найдет себе хорошую жену такую, крепкую, которая будет постоянно ему говорить: «Ну что ты, мой дорогой, здесь расселся, иди гвоздь бей». Понимаете, то есть они опять, это опять значит совместимые отношения. Это тоже совместимость. Вот. Просто есть совместимость со знаком плюс, есть совместимость со знаком минус. Иногда люди встречаются, чтобы совместное счастье испытать, а в чем-то они должны испытать экзамен, сдать экзамен. Когда черты характера совмещаются, отрицательные черты характера, они сдают экзамен вместе. Когда положительные черты характера совмещаются, так тоже бывает. Тогда они вместе испытывают счастье, понимаете? И вы не найдете себе такого человека, с которым вы только одно счастье испытывали, потому что у всех людей есть недостатки. Допустим, если женщина не способна проявлять любовь к мужчине, какого она себе мужа найдет? А? Нет. Она себе найдет хлюпика. Потому что когда мужчина хлюпик, это значит, что он не способен дарить любовь женщине. Потому что женщина может получить любовь только от сильного человека, от мужчины. Она от хлюпика не может получить любовь. Вот, допустим, если мужчина не может дарить любовь женщине, он не может ее ценить, нежно к ней относиться, ну как бы хорошо с ней разговаривать. Он найдет себе сухую женщину, холодную, которой будет очень трудно его любить. И это тоже одни и те же черты характера. Некоторые черты характера находятся в тайне, и я все вам эти вот особенности не раскрою. Я говорил, что женщина, когда у женщины спокойный темперамент, чрезмерно спокойный, я вчера говорил, чрезмерно спокойный темперамент означает, что она медленно влюбляется в человека, очень медленно. Она найдет себя в мужчину, который очень быстро влюбляется, понимаете? Вот об этом я говорил. а не о том, что женщина не способна нежно относиться к мужчину и дарить ему заботу женскую. Если женщина не способна дарить женскую заботу, она найдет себе мужчину, который не способен мужскую заботу дарить. Вот и все. Проявляется-то это просто по-разному в психике мужчины и женщины. Вот и все. А гармония эта имеет секретный, тайный характер. И тайна заключает, для чего нужна эта тайна, чтобы люди страдали. Через страдание рождается знание. Когда человек страдает, он пытается понять. И когда он понимает правильно, он находит в себе недостатки. И когда он понимает неправильно, он находит недостатки в близком человеке. И начинает их знобить. А надо на самом деле в себе найти проблему. Я уже говорил, если муж пьет, значит жена не может ему дарить любовь. Она не заботится по-женски о нем. Если, допустим, женщина имеет вредные черты характера, вредные привычки, это значит, что мужчина деградирован психически. То есть он как бы, ну, она рядом находится с человеком, который не имеет как достоинства. Ну, то есть есть такие сочетания, и надо признавать их, что если у тебя есть такое в судьбе, значит, ты этого заслужил. Если, допустим, женщина не может на работе достигнуть успеха, значит, мужчина работоголик. То есть он будет, наоборот, такой чрезмерно успешный и будет постоянно третировать жену, чтобы она на работу пошла и деньги там зарабатывала. Если жена слишком успешна на работе, значит, мужчина ей достанется, который плохо будет деньги зарабатывать. И она будет его третировать, что он, почему я за тебя работаю все время. Понимаете? И это... А? О, сколько вас таких хороших собралось. Я понял. Первое, что делать, всегда, что делать, когда вопрос задается, первое, что нужно сделать, нужно осознать это. Когда человек что-то осознает, у него злоба пропадает. Он понимает, что вот такая судьба. Он осознает. Первое – это осознание. Второе – это поливание. Нет, второе, что нужно сделать, это записать, какие хорошие черты характера есть в муже. То, что ничего не надо придумывать, вот что есть, то и записать. И дальше в своей психике поливать их, в своем уме начать поливать. И дальше наблюдать, как муж растет. Как вырастает муж, надо наблюдать дальше. И вырастать он, расти он будет медленно. Не как поганка он будет расти, а как белый гриб. Потому что поганки растут очень быстро, мы знаем. Когда поливаешь хороший гриб, он растет медленно. В этом заключается разница. И медленно, но верно вы начнете меня видеть. И вы никогда не будете удовлетворены. Будете думать, я столько, блин, его поливаю уже. А вырос вот настолько. Так всегда бывает. Потому что характер меняется очень медленно, и хорошую судьбу сразу не заработаешь. Но не надо на это тоже покупаться. Нет. В смысле? Надолго. Если поливаешь человека, в нем это все остается навсегда. Вот если выработал он что-то хорошее, дальше он таким и будет. Это надолго. Если ты не типа перестаешь поливать, и ничего не. То есть все затухает. Конечно, если ты его грызть начнешь, конечно, он от этого пострадает. Это факт. Но если ты поливаешь человека, он таким и станет. Каждый человек сам выращивает свое счастье. И дальше третий этап, когда вы чувствуете, что он растет, развивается. Дальше надо начать в нем уже реально стимулировать мужские качества. То есть, если в нем развитие пошло, надо расслабиться дальше. Женщина должна учиться расслабляться. Надо расслабиться, и он скажет, а где зарплата, допустим? Вы скажете, в этом месяце нет зарплаты, я не работала. Потому что у меня есть муж, я его люблю, я о нем хочу заботиться, ухаживать за ним. Я хочу больше времени посвящать семье, я хочу научиться на кухне готовить с радостью. Я хочу стать женщиной, научиться мужу стирать, научиться его возвышать в своих глазах, научиться думать о детях и находиться рядом с детьми побольше. Я хочу заниматься сейчас этим. И он подумает, Господи, как хорошо, что у меня такая жена. Он не будет думать ни о чем плохом, потому что мужчине это в 1000 раз дороже, чем ваша зарплата, понимаете? Я вам точно говорю. Вот. И он скажет, давай тогда хорошо, у нас будет меньше денежек. И вы должны ему сказать в ответ, нет, у нас будет больше денежек. И я знаю почему, потому что ты у меня скоро будешь работать. И он пойдет работать, 100%. Потому что в Ведах говорится, что лучше человеку выполнять свой долг плохо, чем чужой хорошо. Лучше выполнять свои обязанности и на этом пути терпеть поражение, чем выполнять чужие. Когда человек идет по своему пути, он всегда побеждает в конце концов. Когда человек идет по чужому пути, он всегда проигрывает. Если женщина устремляется во внешнюю деятельность, начинает зарабатывать деньги, она всегда проигрывает в конце концов. Если мужчина устремляется на кухню и начинает сюсю-мусю бегать по квартире, он в конце концов проигрывает всегда. Таков закон. Но любовь никогда не проигрывает. Какие бы изначальные данные в отношениях не были, любовь никогда не проигрывает. Любовь всегда побеждает. Вот изначально у вас вот так есть. Вот муж такой вот достался, я вот такая. Вы все поняли. Теперь начинайте меняться. Начинайте вместе сотрудничать. Вот у вас такой вариант. Некоторые люди думают, это неправда. Я лучше, он хуже. Я найду себе другого. Полный бред. Полный бред. Это просто отсутствие здравого смысла в голове. Вот и все. Вот какой вот, посмотрите, если вы хотите узнать, кто вы, посмотрите на своего близкого человека. Вы вот то же самое, только наоборот. Ну, обратная сторона медали. Другая сторона медали. Вот и все. Страшное дело, да? Вот так вот. Никуда не денешься. Это судьба. Причем не моя, а ваша. У меня своя есть. Ладно. Я немножко вижу всех вас в этом плане, но не буду вам ничего говорить из зала. Нельзя, потому что это очень сокровенные вещи. Когда про стресс говорили, можно было говорить. Сейчас я не буду говорить про крокодилов, которые рядом с вами живут. Потому что рядом с вами живут не крокодилы, а хорошие люди. Потому что на самом деле надо не обращать внимания на животное, что есть в близком человеке, потому что вы сами его вырастили, понимаете? Вы, если вы видите много животного в близком человеке, знайте, что вы сами его полили, выкормили, да, крокодильчика. Поэтому и ничему не удивляйтесь. Еще знайте, что там, где есть мужчина и женщина, всегда животные проявления немедленно начинают проявляться, потому что иначе бы детей не было. То есть так природа просто устроила. Когда мужчина и женщина вместе рядом находятся, то всегда энергия у них начинает опускаться вниз. И для того, чтобы она поднималась вверх, они должны в личной жизни совершать аскезы. Вот когда вы поймете, что у вас сил не хватает улыбаться мужу, спокойно к нему относиться, любовь ему дарить, с этого момента начните работать над собой. Начните соблюдать режим дня, правильно питаться, начните молиться. Начните делать то, что я в лекции прочитал о развитии разума, и у вас будет победа. Вы победите свою судьбу, потом у вас силы появятся все это делать. Потому что развитие разума нужно только для того, чтобы силы получить, жить правильно. Вот и все, больше нет другой причины. Значит, я хотел бы сейчас еще подробнее осветить, немножко как бы остановиться хотя бы немножко на том, что является плохой кармой в личной жизни и как она выглядит. Когда эти периоды, как они проявляются, чтобы вы знали. Когда наступает плохая карма по Луне, то пропадают родственные чувства. Вот с вами были людьми, люди близкие, родственные у вас были. Они стали как чужие. Нету контакта. Поднимите руку, у кого так. У вас плохая карма по Луне, это правда. У вас плохая карма по Луне сейчас, это правда. Еще поднимайте, кто... У вас плохая, вот женщина в очках, у вас плохая карма по Луне. Дальше кто? Нет, у вас не по Луне, вот в розовой корочке. Да, у вас не по Луне плохая карма. У вас плохая карма по Солнцу. Вы неправильно меня поняли. Отсутствует ощущение родственности с близкими людьми. А у вас отсутствует ощущение защиты, ощущение, что близкий человек может вам в жизни помочь, что ему можно доверять там, и так далее. Понимаете, у вас отсутствует вот это. Это другая вещь, это плохая карма по Солнцу. Мы об этом будем говорить. Дальше кто? Следующий. По Луне. На кого? На вас? Ну, у вас же сейчас, по-моему, нет семьи. Или есть? Но у вас правда сейчас холод в Луне есть, то есть отчуждает от близких людей, это факт. Нет, у вас не по Луне плохая карма. На вас влияет злая планета, которая, ну, ведок называется Кету. Кету – это планета, которая рушит отношения. И это вызывает отчужденность, но не холод. Просто растаскивает людей в разные стороны. Но холода нет. Ощущение родственности есть, но растаскивает. Понимаете? У вас сейчас другая планета действует плохая. Но есть, трудная карма есть. У вас по Луне, да, холод близким людям. У вас это есть, женщина поднимала руку. У вас разве сейчас есть семья? Вот у вас женщина. Вы, да. Есть семья? То есть вы живете с мужем? Очень плохая карма сейчас идет. Очень тяжелая, потому что вас уже разорвало. То есть у вас прям, ну фактически, то есть вы на грани находитесь. У вас плохая карма идет сразу по трем планетам. По Луне, по Юпитеру и по Солнцу. Это редкий случай, это означает экзамен в жизни. То есть вы сдаете экзамен, будьте осторожны. В этом ситуации ни в коем случае нельзя разрывать отношения. Будет уничтожена ваша жизнь просто. Будете чувствовать себя нехорошо потом. Будьте осторожны. Вот такой период плохой, который как сейчас длится, он продлится еще 4 месяца. И потом будет потепление по Солнцу сначала. Вы уважать близкого человека начнете, и дальше пойдет улучшение. Сколько мальчиков тут? Раз, два, три. У вас по Луне, да, женщина? Да, да. У вас тоже по Луне? Да, да, да. Но у вас не только по Луне, у вас вообще тяжелый период идет. Вы тоже женщина. Будьте осторожны. У меня хотят, чтобы тяжелый был. У вас не по Луне, у вас по Солнцу. Просто перестали уважать близкого человека. Вот вы до руку опустили, сейчас я про вас говорю. Нет, вот сейчас вот рядом, да. А тяжелый у вас вот то, что вы поднимаете. Я сейчас объясню еще раз, если вы не поняли. Сейчас, здесь вот интересный случай. У вас разве есть семья, девушка? Да? Идет развал семьи сейчас конкретный. Будьте осторожны. Несколько планет плохое влияние оказывают. Кету влияет, то есть разлука как бы усиливается. Солнце плохо влияет. Идет ощущение, что близкий человек чужой. Ну, как бы не выполняет свои обязанности. По Луне, наоборот, есть привязанности, ну, как бы есть чувство разлуки, как будто разлучает жизнь. По Сатурну плохая карма идет. Означает, что как бы у вас нет условий для нормальной жизни вместе сейчас. Условия отсутствуют. Даже, ну, бытовые чисто там, я не знаю. Ну, или какие-то другие условия, я не знаю. В общем, будьте осторожны. Действительно тяжелый период. Все, вас очень много, а я один. У вас параху идет плохая карма. Вот кто меня кричал, у вас параху это означает беспредел, такой легкий беспредел в отношениях. Ну, то есть, как бы, ну, колбасит, мягко выражаясь. Ну, то есть, война неожиданно возникает. Все, я буду сейчас продолжать эту тему. Значит, по Луне плохая карма означает, возникает холод в отношении, ощущение, что нет родственных чувств, словно чужие стали мы друг к другу, и между нами белая вьюга. Все, это означает по Луне. Плохая карма по Солнцу означает, что близкий человек, ты перестаешь его уважать. Такое ощущение, что он о тебе не заботится, что он не хочет как будто тебя как бы, ну, защищать, заботиться о тебе. Он не хочет деньги тебе домой приносить. Он не хочет, защищать отношения и так далее. Ну, то есть такое вот ощущение возникает. Это просто иллюзия. Это разные виды иллюзий, которые вкрадываются в жизнь. И близкий человек может действительно так себя начать вести, но это опять же результат плохой кармы. Это все временные явления. Они неожиданно в жизнь приходят и потом неожиданно также уходят быстро. Плохая карма по Юпитеру означает, что человек вдруг неожиданно обнаруживает, что он нашел себе не того человека. Что это не мой человек, оказывается. Вот так обнаруживается. Жил, бац, так это же не мой человек. Вот это плохая карма по Юпитеру. Разочарование в близком человеке, ощущение, что другой человек, надо кого-то другого искать, все это не мой человек, вот, ничего хорошего в нем нет в этом плане. Что, ну, он хороший человек, но не мой, все. Это по Юпитеру плохая карма. Дальше, плохая карма по Сатурну означает, трудно стало вместе жить. Очень трудно. Вот поднимите руку, кого трудно вместе жить стало. Вот. У вас по Сатурну, да, есть тоже по Сатурну. Нет, у вас не по Сатурну. Вам не трудно вместе жить, вот женщина с жемчугом, вам не трудно вместе жить, просто вы не можете нормальные отношения сейчас строить, вы ругаетесь. Это означает другая планета совсем. Ну ладно, все, вы такие энтузиастичные насчет себя, я прям не могу. Все. Дальше. Значит, плохая карма по Сатурну означает также нерешенный жилой вопрос. Плохая карма по Сатурну означает, не можем вместе работать дома, что-то делать. Не можем, устаем вместе рядом. Плохая карма по Сатурну означает, что мы друг друга, ну, устали друг от друга. Это плохая карма по Сатурну. Плохая карма по Сатурну означает болезнь тяжелая близкого человека. Означает, что близкий человек уезжает какие-то постоянные командировки, и как бы, ну, и физическая разлука с ним идет надолго из-за его работы, допустим, там и так далее. Плохая карма по Сатурну также означает небо в клеточку у близкого человека. Ну, то есть это много всяких вариантов, все они означают лишение, ну, трудности в семейной жизни. Значит, плохая карма по Марсу означает, что в семье началась война. То есть люди не могут разговаривать просто друг с другом. Их выносит на эмоции. Они, то есть мужчина постоянно злится, грубит, а женщина постоянно обижается. То есть плохая карма по Сатурну, причем она причем достаточно у одного члена семьи будет плохая карма, и он будет стимулировать другого члена семьи. Допустим, у женщины плохая карма по Марсу. Она будет раздражаться. И будет очень раздражать все в семье. И мужчина, естественно, будет гневаться от этого. То есть Марс вступает в состояние войны. Дальше, плохая карма у мужчины по Марсу означает, что он будет постоянно ходить, злиться. Вот. А женщина из этого будет обижаться. Ну, то есть, вот такая ситуация. Плохая карма по Венере означает, что сильно возрастает чувствительность у одного из членов семьи. То есть, все раздражает, все как бы мешает в жизни. Понимаете? Плохая карма по Меркурию означает ступор в общении. То есть перестали, пропадает возможность разговаривать. Люди не могут разговаривать друг с другом. Поднимите руку, у кого сейчас это происходит. Ну да, вот у вас есть по Меркурию, да. Причем это ваша карма, это не близкого человека, а у вас сейчас это идет, да. А у вас, по-моему, всегда, у вас просто есть плохая карма, а есть несовместимость. У вас всегда просто трудно общаться с близким человеком, вот с белым женщиной. У вас просто несовместимость по жизни идет с мужем в этом плане. И надо просто к этому привыкнуть. Ничего страшного. Спокойно. А у вас, у близкого человека, по-моему, депрессия вообще идет. Он в депрессии находится. А? У вас общаться трудно с ним, да? С близким человеком. Вы руку подняли, женщина. Да, вы. Вам трудно с ним общаться? Он болеет у вас, что ли, сейчас? Нет? А что с ним? Пьет? Ну так это болезнь. Не, она не болеет, он пьет. Молодцы. К вашему сведению, существуют болезни разума. Болезни разума – это самые тяжелые болезни. Болезнями разума являются психические заболевания, алкоголизм, наркомания, неспособность человека адаптироваться в социуме – это тоже болезнь разума. Безволие человека, депрессия – это все болезни разума. Понимаете? Вы должны к этим болезням относиться сострадательно. Они возникают тоже в результате плохой судьбы, их можно вылечить. Так же, как лечатся болезни другие, можно болезни разума вылечивать. Они лечатся духовной практикой, ну и разными другими способами подобными. Вот, то есть есть плохой период по... Есть такие теневые планеты, которые не описываются в астрологии, ну, то есть в не описываются в астрономии современной, их потому что не видно. Эти две теневые планеты существуют также в нашей Солнечной системе, они называются Раху и Кету. Раху – это теневая планета, которая вызывает беспредел в отношениях. Грубость, хамство, злость, беспардонность, ну... Половые извращения начинают проявляться в характере близкого человека и так далее. Или у него сильное сексуальное появляется такое аж маньячное желание сексом заниматься. То есть такое тоже бывает в жизни близкого человека, и поэтому надо к этому тоже спокойно относиться. Вот, надо просто понимать, что это скоро закончится. Любое, что плохое начинается, надо понимать, что когда-то это закончится. Вот, значит, Икету – это планета, которая вызывает... Не холодность, а просто отчуждает людей друг от друга. Отчуждение возникает. Это выражается в том, что наступают различные события, которые не дают людям жить вместе. Ну просто разрывает семью. Или просто у них холод возникает друг к другу. Такой, знаете, не то что родственных чувств нет, а просто надоело жить вместе. Человеку вот это слово «надоело» как раз означает кету. Да не хочу, надоело, да не хочу вообще. Кету означает, да не хочу я вообще в семье жить, мне вообще семья не нужна, я хочу жить один. Вот такое, это означает временное чувство. Ему никогда не надо покупаться, потому что только есть один способ жить одному. Это означает достигнуть святости. Когда человек становится, родственные отношения с Богом заводит, тогда он может жить один. Вообще человек один никогда не может быть, он всегда живет с кем-то, или с человеком, или с Богом, одно из двух. Поэтому никому не верьте, если человек говорит, я хочу жить один, мне никто не нужен, это значит, что он в бреду находится, на него кету влияет. Когда это закончится, он опять будет хотеть с кем-то жить. То есть плохие периоды всегда характеризуются тем, что, в них человек перестает быть адекватным по отношению к близкому человеку. Он видит в нем больше плохого и меньше хорошего. И записочка не работает, он читает, но не может это понять. То та записочка, которую я вам говорил, написать надо. Я еще некоторые вещи хочу вам сказать, которые надо произносить и делать обязательно. Есть такое понятие, как увеличение, как любовный взаимообмен. Это очень важная тема, но мы почти не раскрыли. Я хочу очень важные вещи сказать. Женщина должна всегда эмоционально проявлять свои глубокие чувства к мужу. Есть у вас близкие отношения или нет, это надо делать всегда. Когда муж приходит с работы, надо, когда он немножко успокоился, надо его обнять и сказать ему примерно такие слова. «Я очень рада, что ты у меня есть». «Я очень рада, что ты у меня ешь». «А очень рада, что ты у меня есть». Понимаете? Дальше надо ему сказать: «Я очень рада, что ты живешь, и я очень рада, что ты – это ты». Вот такие вещи надо говорить мужу сокровенные. Дальше муж должен обнимать свою жену и говорить ей такие слова: «Верь, что я всегда тебя защищу в своей жизни. Знай, что мне больше никто не нужен. Я всегда буду любить тебя до последних дней своей жизни». То есть эти слова необходимо говорить, потому что они воскрешают любовь, они, то есть, возрождают чувства в отношении. И даже если ты до конца это не понял, надо все равно это говорить, потому что слова, они действуют на разум и просыпают в разуме то, что должно быть в отношении. Это очень важно делать. Если близкий человек так не делает, то вы хотя бы так делаете. И вы увидите, отношения будут улучшаться. Вот дальше, следующее, что я хотел сказать, что в семье обязательно должна быть какая-то духовная практика. В семье обязательно нужно поклоняться Богу. Если в квартире не поклоняются Богу, значит, кому в квартире поклоняются? Кому? Телевизору, правильно, то есть дьяволу. Если в квартире не поклоняются Богу, эта квартира осквернена, и в ней никогда счастья не будет. В мне никогда не будет любви, гармонии и взаимопонимания. Почему? Потому что в этой квартире нет чистой энергии, нет силы, которая может дать любовь. Сила, которая может дать любовь, исходит только от Бога и больше ни от кого. Любовь не принадлежит ни мужчине, ни женщине. Чувство, энергия любви с возрастом, со временем или в результате плохой судьбы может исчезнуть у человека. Человек не может не источать, в какой-то момент может перестать источать любовь, и близкие люди от него отвернутся в этот момент. Он станет никому не нужным. Это еще раз доказывает, что любовь принадлежит кому-то другому. Если человек не может удержать у себя любовь, значит, она принадлежит кому-то другому. И я знаю кому-то другому, кому другому она принадлежит, но из вас не все об этом знают. Поэтому я вам об этом докладываю, что если вы в квартире будете молиться Богу каждый день, то Бог будет присутствовать в вашей жизни и будет всегда защищать ваши отношения. И еще я хочу вам сказать, что существует три типа брака. Первый тип брака, когда люди дают гарантию, что они будут защищать друг друга, и больше они не признают никакой другой защиты. Это значит, этот брак самый нестойкий. Это называется гражданский брак у нас. Этот брак имеет нестойкую переменчивую природу, и в этом браке нет доверия друг другу и взаимопонимания. Когда в этом браке рождаются дети, эти дети тоже не верят, что родители их любят и заботятся о них. Второй тип брака – этот брак, при котором люди идут в ЗАГС и расписываются. Этот брак означает, что люди берут защиту у государства и у родственников. Этот брак имеет более стойкую природу. Он способен сохранить семью. В каких-то случаях он дает хороший результат. То есть он сохраняет семью, имеет силу какую-то в отношениях. Потому что когда люди только друг другу доверяют, знайте, что это самый неправильный подход к жизни, потому что в каждых отношениях всегда наступает момент, когда один из родственников волей судьбы перестает другому доверять. И гражданский брак в этот момент рушится немедленно, как просто тает снег. Когда брак защищен государством, больше силы, возможности его сохранить, потому что в этот момент вступают в силу нравственные законы. То есть человеку стыдно разводиться, человек чувствует, что это не совсем хорошо, что неправильно среагируют друзья, родственники, знакомые там и так далее. То есть какие-то есть ограничители, хотя сейчас их становится все меньше и меньше. И когда брак освящен в церкви, то этот брак является самым сильным. Когда люди идут и с огромной решимостью перед Богом, как бы хотят быть вместе, Бог потом защищает эту семью. Это означает, что если вступает в силу даже непреодолимая карма, ну то есть их должно разорвать, вместе как бы им не суждено быть. Если они сильно помолятся, то Бог защитит эти отношения. И даже если священный брак, священный чистый брак, в нем рождаются хорошие дети. Если даже священный брак разорвется волей судьбы, то Бог все равно защитит обоих этих людей, даже в том случае, если им не суждено быть вместе, они, по крайней мере, смогут как-то жизнь свою устроить дальше. Поэтому все должны обвенчаться, даже 40 лет спустя. Значит, вы не дарите любовь близкому человеку. Надо столько ему любви дать, чтобы он захотел обвенчаться. Ну и что не верит? Он ради вас это сделает. Он в вас поверит. Понимаете, любовь все делает. Надо просто стремиться к этому. Да, что-то записки большие сегодня. Мой друг восстановил отношения с бывшей девушкой, которую он любил. Мне сказал, что у него грядут большие перемены в жизни. Но о том, что у него в жизни появилась снова она, ничего не сказал. Сказал, что и пока не может со мной встречаться. И когда будет время, он мне позвонит и поговорит со мной. Что мне делать? Покорно ждать его инициативы, чтобы услышать то, что он сейчас с другой. Или первой завести тему наших отношений, чтобы расставить все точки над «и». И не... Ну, хороший вопрос. Сложная ситуация. Что нужно делать? Во-первых, друг означает... Друг не означает муж. Это первое, что нужно понять. Когда есть семейные отношения, их надо защищать. Когда рушатся не семейные отношения, а просто дружеские отношения, то есть ты полюбила человека, и он как бы так себя повел, то надо очень сильно усомниться в том, нужны ли тебе дальше эти отношения. То есть если это не друг все-таки, а ты жила там больше года с этим человеком, это уже не друг, а муж. Некоторые неправильно реагируют. И тогда в этом случае надо ему, надо его, во-первых, не трогать сейчас, дать ему возможность как бы утвердиться туда или сюда. А потом, когда, если он начнет шататься, дальше ему открыть сердце и попытаться ему сказать, что я тебя люблю, там жду и так далее, подождать какое-то время. Если ничего не получается, значит забыть. Вот. Но в том случае, если это просто друг и с ним просто встречалась, даже если в сердце сильное чувство горит, то надо, ни в коем случае нельзя продолжать с этим человеком отношения строить. Это просто человек, который разрушит жизнь. Если это просто друг, друг, он начал встречаться, значит, у него нет к вам любви, вы ему не нужны, он вас не видит, свою жену и так далее. Просто надо забыть его и все, даже если больно, не имеет значения. Мужчине от женщины нужно постоянное, ежесекундное подтверждение его значимости и значительности. И это ветер, который наполняет паруса, у руля стоит женщина, что ли, тут написано. Ну, то же самое нужно и женщине, понимаете. Это ветер, который наполняет паруса. Это факт.
Так не хочется, блин, этим заниматься.
Вот в этой записке я это вот почувствовал.
Если, блин, не хочется этим заниматься, ну, тогда ничего не получится. Потому что надо любовь дарить близкому человеку, понимаете? А не ждать от него любви. Мы об этом на первой лекции говорили. Это ошибка, понимаете, ваша? В этом проблема заключается. Надо научиться дарить то, что хочет близкий человек. Блин. Понимаете? Вот и все. Такой ответ.
И там чеховская душенька... Идеал женщины или не идеал, вы уж решите сами. Решите сами. Самое главное, вы должны понять принцип, по которому ваша семейная жизнь будет процветать. Если вы дарите человека, вкладываете в него силы и правильно потом регулируете отношения, выстраиваете их, у вас будет счастливая семья. Если вы этого не делаете, вам жалко ему его считать хорошим и в него паруса надежды вдувать. Говорить ему, он хороший. Если вам жалко, если у вас перекрывает внутри, значит, любви у вас внутри нет. И в этом большая проблема. Надо ее, значит, взращивать. Зал уловил ваши слова. Пожалуйста, осторожней. Я тоже уловил. Это угроза, что ли? Ну ладно, все. У нас такие уже близкие отношения начались. Мне надо отстраняться. Вчера говорили о брюках и юбках. Но есть женственные брюки. А к чему сказано вообще? И ужасные юбки. Ну к чему сказано вообще? В чем идея заключается? Ну хорошо. Ходите в женственных брюках. Женственные это какие? Широкие, что ли? Или в обтяжку? А? Бантиками? Если женщина ходит по улице, в брюках в обтяжку, значит она ходит голая. На ней нет одежды. Потому что ну, как бы, ну, одежда означает, что женщина как-то закрывает свою красоту. Она ее не полностью подчеркивает, а как-то закрывает, чтобы ее было видно хотя бы частично. Вот это называется женская одежда. Понимаете, если женщина всю красоту как бы открывает, значит, у нее ее не остается. Потому что мужчина любит только тайну, понимаете, когда все видно, смотреть не на что. Ну, ладно, это между делом так. периоды у мужчин, которые называют кризисом среднего возраста. Такие периоды у всех бывают, не только у мужчин. Являются ли такие периоды просто экзаменами, которые видны в гороскопе по судьбе? Не только. Действительно, существует такой как бы кризис, когда человек чувствует, что он что-то теряет в жизни, и ему надо срочно менять как бы жену, там, бросать ее и жениться на ком-то другом, или мужа менять срочно. Это всего лишь указывает на слабость человека, на том, что он как бы в этих отношениях не справился, а жизнь перевалила через середину, и надо срочно что-то делать. Это просто признак того, что рушится жизнь, слабость. То есть эти периоды связаны с Сатурном. У женщины 28 лет очень критический период, потому что Сатурн делает один оборот по гороскопу и встает в тот же самый знак. И в это время женщина, то есть девушка превращается в женщину. То есть она была девушкой, как бы наивно воспринимала мир, очень, очень как бы такими раскрытыми радужными глазами, а после 28 лет, вот когда этот кризис проходит, она такая начинает трезво смотреть на мир и как-то по-другому. В этот момент она может развестись. Это опасный момент для женщины. Вот точно такие же опасные моменты бывают и у мужчины в жизни. Вот, надо быть очень внимательным и осторожным. В основном где-то в 35, там, 36 лет, вот в этот период. Это уже не с Сатурном связано. Насколько я понимаю, это связано с Юпитером. То есть движением Юпитера по гороскопу. Ну, то есть есть такие периоды. Благоприятно ли слияние Луны, жены и Луны мужа почти в одном градусе, одного знака? Для семейной жизни. Но это такой немножко астрологический вопрос. Это может быть благоприятно, но у них будет очень сильно превалировать в отношениях дружба, и магнетизм будет очень слабый. То есть они будут очень понимать глубоко друг друга, дружить с друг другом, но ощущение вот притяжения у них будет слабое. То есть есть плюсы, есть минусы. Но это хорошо, в принципе, это означает совместимость. У подруги муж 3 года назад ушел к любимой женщине. Вчера позвонил и сказал, что он хочет вернуться домой. Как ей быть? Она не хочет его принимать. 90% ответ такой, что надо принимать. Это 90%. Есть другие 10%. Это индивидуальный вопрос. Я не могу ответить на нем в общем порядке. 90%, что надо принять. И объяснить это очень сложно, вот так всем вам. Почему так надо поступить? Потому что если муж ушел, значит, в этом есть вина также и жены. Вот. Если он хочет вернуться, значит, это ее шанс, потому что женщине выйти замуж очень сложно. Найти мужчину, чем старше возраст, тем тяжелее такого же найти. Всегда будет находиться похуже чуть-чуть. Человека отшибло на время. Каким образом постепенно возобновляются отношения? Они возобновляются естественным образом, волей судьбы. Надо просто подождать, и вы увидите, как они начнут возрождаться. Вот это 100% так. 100%, кто написал эту записку. Просто нужно ждать теперь, и все. Не беспокойтесь ни о чем. У меня был такой интересный случай. В Москве один молодой человек, он слушает мои лекции, и его бросила жена. Он пришел ко мне и говорит: я сильный человек, я буду слушаться вас во всем, я хочу вернуть свою жену назад. Начали с ним работать. То есть я ему дал первое задание, ему сказал: вот сейчас ты должен вести себя таким образом, ни в чем ее не обвинять, спокойно как бы ко всему относиться, все спустить на тормозах, вот, немножко отстраниться от ней, не лебезить перед ней, то есть не нужно... ну, как бы не нужно показывать, что ты сильно беспокоишься, привязан, но с другой стороны нужно показывать, что ты ее ждешь, ну, то есть оставить открытым дверь. Ну, то есть и так я вот ему говорил, также сказал периоды, и в конце концов, причем там ситуация такая была, что она, жена, ушла не просто в пустоту, она ушла к другому человеку, то есть она ушла к другому человеку. В результате его поведения сначала развалились те отношения в течение пару месяцев. Потом дальше она начала сильно метаться, то есть она начала искать себе другого человека. Потом дальше она ее потянула назад, дальше она вернулась в семью, потом она все осознала, и потом у них начались очень хорошие отношения. Но когда он пришел, первое, что он сказал: «Я знаю, что я сам виноват в том, что она ушла». Я это уже понял. То есть фактически это, она вернулась, когда пришло время ей вернуться, понимаете? То есть людей начинает приближать. Сначала отталкивает, потом приближает. И если человек очень сильно, как бы с такой ненавистью и злобой воспринимает измену, что человек близкий ушел к другому, я его никогда не прощу, я его так верно к нему относился и все. Когда вот такие чувства возникают, это когда человек так думает о близком человеке, это значит, что по судьбе ему самому положено изменить точно так же. Когда человек просто чувствует, что сломался близкий человек, как бы, надо простить эту измену, принять близкого человека, приблизить его к себе, впустить в свою жизнь, а потом, когда придет время, отстранить его от себя и научить его не изменять. Если близкий человек изменяет, это значит, что он тебя не уважает. Вот и все. В семье, в отношениях нет уважения. Надо уважение установить, сначала приблизить, очень любить его, тепло относиться, а потом отстранить и отработать эту карму. Надо сделать так, чтобы он раскаялся очень глубоко в своем сердце, что он изменил. И тогда опять отношения восстановятся. То есть это все очень сложные темы. Дочь вышла замуж и не хочет жить у мужа, так как он работает по ночам. И дочь не хочет оставаться его свекровью. И дочь не хочет оставаться со свекровью и живет пока у нас. Опасная записка. Опасная. Потому что существует такое правило разрушения семьи. Всегда родители сына или дочери, всегда, когда наступает конфликт, они начинают постепенно склоняться на его позицию и тянут его из его семьи. То есть тянут на себя фактически означает. То есть они считают при этом, что ему нужен другой человек. Они считают, что ему нужна другая жена или другой муж. То есть они другими словами разрушают семью. Особенно этим успешно занимаются женщины. Поэтому, если, допустим, у вас начинаются проблемы в семье, и вас родственники ваши зовут пожить у них, будьте осторожны. Вот если, допустим, у вас отношения разрушаются, и мама сына, допустим, зовет к себе пожить, вот это классно, это классно. Это точно значит, все будет хорошо. А если ваши родители вас зовут пожить к себе, вот это вот уже попахивает керосином. Потому что родители сначала рушат жизнь своего ребенка, оттягивая его из семьи, а потом раскаиваются в этом. Потому что видят, что ничего хорошего он больше найти себе не может. Понимаете? Поэтому не доверяйте своим родителям в отношениях личных, когда они тянут на свою сторону, говорят вам: «Да брось ты этого человека, тебе лучше положено по судьбе». Не верьте этому всему, это бред. Этот бред возникает в результате сильной привязанности к своим детям. Родители всегда кажутся, что им нужно что-то лучше в жизни. Понимаете, они не верят, что вот это его судьба, моего ребенка. И поэтому родители склонны рушить отношения в семье. Это опасно. И родители тоже об этом должны знать. Поэтому лучше не вмешиваться в отношения своих детей, когда у них... Надо стараться, наоборот, их сохранить. Надо стараться поддержать эти отношения, подпитать их, полить их своей любовью, заботой и так далее. Ни в коем случае не помогайте разрушать семьи своим детям. Особенно когда мать помогает дочери уйти от мужа, это вообще очень плохая карма. И для матери, и для дочери. Будьте осторожны. Вы сказали, потому что дочь привязана к мужу. Кто ее может отвязать от мужа? Только родственники, потому что она тоже к ним сильно привязана. Если родственники тяжнут женщину от мужа, рано или поздно, когда у них тяжело встанет в отношениях, ее отнесет от него, оторвет. И в этом будут виноваты родители. То есть они разрушат семью фактически. Да? В каких-то случаях, да. Так бывает. Но если они по расчету это делают, что этот человек богатый, там от него много капусты придет, не слушайте, это очень цинично. Если они видят, что вам подходит этот человек, у вас какие-то отношения есть, и как бы у вас есть выбор, они говорят: вот этот лучше, этот хуже. Надо прислушаться серьезно. А если вообще не любите этого человека, он вам совсем 100 лет не нужен, а просто у него капуста ломится там в этом квартире,
Вот, и у него там машины, там гаражи, пароходы, там как это в мультфильме, в этом в стихотворении, заводы, корабли, пароходы. Не верьте этому, это бред. Это просто опять родительский бред, который надо исключить. Вы сказали, что отношения должны быть очень спокойными, но чем они отличаются от сухих отношений? Как женщине правильно давать выход своим эмоциям? Надо подойти к мужу, вот так по груди, постучать. Вот так надо давать выход своим эмоциям. Правда, что ли? Может быть и правда. Значит, эмоциям надо давать выход следующим образом. Эмоции это просто жажда любви. И надо учиться любить правильно близким отношениям. Спокойные отношения не означают холодные. Спокойные отношения означают, что в этих отношениях есть возможность не напрягаться. Спокойные отношения могут быть теплыми, любовными, как угодно. Но спокойно означает, что никто никого не трогает. Спокойные отношения означают, что никто никого не выясняет. Если ты вышел за человека или женился на нем, первое, что нужно сделать, нужно принять его таким, какой он есть. Не как он ест, а таким, какой он есть, понимаете? Вот надо принять и все вытерпеть в нем сначала. И это создаст штиль. То есть близкий человек тогда будет чувствовать себя комфортно рядом с тобой. Если ты его приняла в свою жизнь и потом начала сразу пилить, первый этап отношений пилить, как обычно все делают, отношения дальше рушатся. Или они превращаются просто в бразильский телесериал. Объясните подробнее понятие «отстраниться от близкого человека». Но что время служить ему? Приведите примеры. Сложное понятие. Отстраниться означает не заводить с ним близких отношений. То есть не близко не общаться, не относиться к нему близко. Но служить всегда можно и на расстоянии. Можно готовить, стирать там или заботиться о жене, можно на расстоянии. Но на расстоянии держаться означает утвердиться в принципе, что я буду с тобой близок только когда ты проявляешь свои человеческие формы и перестаешь проявлять животные. Вот и все. То есть близкие отношения означают близкое общение. Любовь, поцелуи, общение, ласки, заботы, близкие. А есть еще обязанности. Обязанности человек всегда выполняет. Но когда близкий человек начинает наглеть, надо отстраниться от него, в близких отношениях не участвовать, но обязанности выполнять. Понятно?